Спасибо, добрый вечер. Спасибо большое. Я думал, прорвусь незаметно сегодня. Продолжим нашу беседу по психотипам, связанным с нашей целью жизни, связанным с определением, какой деятельностью заниматься должен человек. На прошлой лекции мы решили, что существует 4 типа разума человека. В соответствии с этими 4 типами разума мы разделили общество на 4 способа существования как бы в социальной среде. Первый способ – это смотреть на мир глазами человека, который изучает его, глазами ученого. То есть такие люди должны быть врачами, учеными, психологами, юристами, священниками, педагогами. То есть те люди, которые смотрят на мир глазами человека, который склонен обустроить общество и сделать его лучше, такие люди должны быть военными, должны быть руководителями, должны быть политическими деятелями, должны быть правителями, должны быть солдатами, милиционерами и так далее. Понимаете? Дальше. Эти люди, которые смотрят на мир глазами увеличения как бы благосостояния людей, то есть они смотрят с экономической точки зрения на мир. Такие люди должны быть бизнесменами, должны быть бухгалтерами, должны быть людьми, которые занимаются финансовой деятельностью, банкирами и так далее, а также фермерами. Ну, то есть это к этой категории относится тоже. И те люди, которые смотрят на мир глазами творчества, желание изменить мир в лучшую сторону с помощью своей творческой деятельности, должны быть рабочими, художниками, людьми искусства, театра там и так далее. То есть все, что связано с творческой деятельностью. На 4 категории мышления. Если человек, который по природе уже рожден, заниматься какой-то творческой деятельностью, начнет руководить людьми, то он погубит свою жизнь и жизнь окружающих людей. Причина тому заключается в том, что его психика не устроена заниматься вот этой деятельностью. Он не соткан для этого. Его судьба не соткана, не соткала его таким образом. Мы говорили о том, что существуют психические центры, которые находятся в области лба, сердца и копчика. Эти психические центры называются в ведах узлами разума. Эти психические центры могут быть по-разному у разного человека наполнены энергией психической. И в соответствии с этим наполнением человек имеет те или иные наклонности в своей жизни. И, в принципе, допустим, вот девушка, женщина в зеленой кофточке, у вас работает сильно вот этот психический центр. То есть вы должны быть преподавателем, там, вы должны заниматься какой-то деятельностью, связанной в этом направлении. Какова ваша специальность? А? Парикмахер. Чем вы там занимаетесь? Вы стрижете людей или что-то им объясняете? И так бывает. То есть вы, даже если вы выбрали специальность парикмахера, вы все равно не будете парикмахером. Вам придется там рассказывать им что-то, изучать что-то вам надо, рассказывать людям, понимаете? То есть у вас такая наклонность. Вы любите все изучать, так или нет? В свободное время чем занимаетесь? Все изучает, читает. Вот. Хорошо. Дальше поехали. Допустим, вот за вами женщина в очках. У вас очень сильно развит вот этот психический центр, сердечный. Это значит, что у вас 2 варианта. Или вы будете бизнесменом, или будете участвовать в руководстве. Чем вы занимаетесь? А? Медакадемии. Хотите быть врачом? Я вам гарантирую, что вы будете не врачом, а зав клиникой, то еще что-нибудь в этом роде. Вы не будете лечить, вы будете все равно командовать. Понимаете? То есть даже если человек, допустим, выбрал специальность какую-то, допустим, врача, но его наклонность руководить, он становится главврачом, понимаете, и выполняет обязанности свои вот в этом направлении. Таким образом. Ну ладно. На вас посмотреть, да? Хорошо. Давайте на вас посмотрю. У вас не просто работает, у вас уже достаточно реализован вот этот верхний психический центр. Это значит, что вы, ну, занимаетесь своим делом. Чем вы занимаетесь? Я врач. Ну вот, понятно. Вот, понятно. А вот мужчина, допустим, вот с бородкой, он занимается какой-то творческой деятельностью. Чем вы занимаетесь? Скажите мне. Да. Менеджер. А вы руководите людьми? А? А что у вас за предприятие? Чем вы занимаетесь? А чем? Что это будет? Вот именно. Вы любите человек творческий, вы любите полет, а не менеджер. Не менеджер, да. Вы будете заниматься там полетом, вы будете там что-то творить. Творческой деятельностью заниматься, правильно? Вас это больше всего привлекает. Так и будет вам сказать, да? Хорошо, я вам тоже скажу, но вы не обижайтесь. А вы сделали ошибку в своей жизни. Вы очень много сил и энергии отдали деятельности. В результате вы получили психическое истощение сильное. И сейчас вы восстанавливаетесь психически от этого. Вам надо включить свою женскую природу, почувствовать себя матерью, женой, почувствовать себя женщиной. И когда это все произойдет, только после этого у вас включатся те психические центры, которые должны у вас работать в жизни. Это вот этот средний психический центр и верхний. Это значит, что вы можете руководить и можете заниматься наукой. Но, скорее всего, вы будете склонны заниматься менеджментом. Нет? Нет? Было. Значит, вы не сможете определить, чем вам заниматься, пока вы не восстановитесь психически. Вы допустили очень большую ошибку в своей жизни. Вы свою психическую энергию направили не в то русло, о чем мы подробно говорили на прошлых лекциях. Вы были на прошлых лекциях? Да. И понимаете, о чем я сейчас говорю? Или нет? Объясняю еще раз. Это очень важный вопрос. У нас есть два психических канала, левый и правый, женский и мужской. Женский связан с семейной жизнью, связан с личностным общением с людьми, связан с любовью, связан с детьми, с женщинами, с социумом, то есть в плане каких-то личных отношений, то есть с семьей, понимаете, связан вот с этими со всеми делами. А правый канал психический, мужскую природу имеет, связан с работой, усилиями для достижения успеха, для того, чтобы продвинуться по социальной лесенке вверх, для того, чтобы стать квалифицированным специалистом и так далее. Вы свою психическую энергию в течение 6 лет направляли на то, чтобы достигнуть социального успеха, то есть вы двигались по этой лесенке и истощили всю свою психику, потому что ваша психическая энергия начала работать в организме неправильно. В результате год назад вы вошли в депрессию тяжелейшую, вы не знали, что вам делать дальше, вы абсолютно как бы, ну, растерянности были, потому что вы себя истощили как личность. Женщина должна на первое место в своей жизни поставить не внешнюю цель, а быть женой, быть матерью, да, изучать семейную жизнь, изучать психологию отношений внутри родственных, с родственниками, с детьми, с мужем, с подружками, то есть в этом социуме как бы стать очень сильным человеком. И тогда энергия забьет ключом вашей психики. И только после этого вы можете себя на полную катушку посвятить, опять же, творческой деятельности, связанной, допустим, с социумом. Как, допустим, меня вчера обвинили в том, что я похоронил Цветаеву там и всех, то есть женщин, которые добились успеха в их жизни, в деятельности. Но человек, который меня в этом обвинил, меня просто не понял. Потому что я объяснил способ достижения успеха женщиной в социуме. Как ей можно достигнуть успеха? Она должна сначала раскрыть себя как женщина, а потом со своим женским сердцем идти в мир. И таким образом она будет вести себя правильно в социальной среде, и она достигнет там успеха. Именно об этом я говорил вчера, а не о том, что женщина, она не способна быть успешной в социальной среде. Это абсолютно абсурд так думать вообще даже. Не то, что сюда садиться с такими мыслями. Понимаете? Я просто объяснил схему, и вы являетесь ярким примером того, что человек поступает по другой схеме. То есть вы, вот теперь скажите мне, вы очень интенсивно учились, так? Получили образование. Начали работать и сгорели. Да. Вот она подтверждает, что она поступила в своей жизни неправильно. И я объясняю схему, как восстановиться психически. Вот смотрите, это очень легко понять. Когда только одна идея, правильная идея в жизни человека возникает в его сердце, ему на душе становится сразу радостней. Вот я вам говорю, посвятите свою жизнь пониманию, что такое любовь. Посвятите свою жизнь ощущению себя как женщины, как личность, которая способна дарить людям радость. Вас сердце загорается радостью? Да. Вам хорошо становится? Вот и все. Вот и ответ, понимаете? А все остальное придет очень легко в жизни, когда человек, женщина поступает таким образом. Но так как эта схема в обществе сейчас не существует, раньше даже, допустим, в царское время у нас были женские всякие институты благородных девиц там и так далее. Мы сейчас смеемся, сама идея смешная. Институт благородных девиц. Хи-хи-хи. Так? Смеяться хочется, нет? Ну и слава Богу. Если бы женщина получила образование, как она должна жить правильно, то она бы в обществе была очень сильной личностью. Она вела бы себя правильно, делала все правильно. Но сейчас все образование по мужскому типу построено. Поэтому женщины становятся мужчинами, понимаете, в нашем обществе. У них мужские гормоны начинают действовать. Поэтому многих... Это что? Игра слов? Или микрофонов? Поэтому многих женщин... Так лучше слышно, да? Ну, чуть потише, а то я чувствую, это перебор. Сзади... Вообще это не очень хороший тон, регулировать громкость во время лекции. Это надо, давайте сейчас закончим регуляцию. Вот сейчас закончим, потому что я не могу читать лекцию. Мне это мешает. Все, мы закончили. Нормально сейчас слышно? Да. Значит, итак... На чем я остановился? На том, что многие женщины, они бесплодны только по той причине, что они не могут включить вот эту женскую энергию. У них не хватает сил даже на зачатие детей. Вот где-то 50% бесплодия женского, которое я видел, связано именно с этим. Женщина истощается психически из-за того, что она выматывается из-за неправильно поставленной цели в своей жизни. На одном из прошлых семинаров тема называлась «Развитие разума». Поднимите руку, кто на ней присутствовал. Есть такие? Очень хорошо. Так вот, вы помните, что мы говорили, что цель в жизни является основой для того, чтобы у человека была соткана судьба. Цель жизни, она определяет всю судьбу человека. И часто мы не выбираем цель в жизни, а цель выбирает нас. Мы уже, допустим, в школе учимся, и нам говорят, тебе в институт надо, это твоя цель в жизни, закончишь институт, будешь человеком. И мы не понимаем, что таким образом поставлена цель передо мной в жизни. И мы не понимаем, что такие цели перед собой ставить нельзя. Первая цель, которую перед собой должен поставить человек, он должен постигнуть свою вечную духовную природу. Он должен понять, что он душа, что он в этом мире рожден для того, чтобы очистить свое духовное существование, для того, чтобы стать счастливым. Он должен обрести высшее счастье, которое не зависит от институтов там и всего прочего. Потому что по судьбе бывает так, что у человека наступает плохой период, и он просто по определению не может испытывать счастье вот сейчас, допустим, вот в это время, совсем. Ни в институте, ни на работе у него не будет никакого успеха. Его просто прибивает жизнь и все. Просто прибивает к стенке. Это связано с астрологией. Просто можно даже просто вычислить по карте, когда такой период жизни наступает. Если человек не имеет какие-то более высокие цели в жизни, он просто будет уничтожен судьбой. Он просто будет думать, что все, его жизнь закончилась на то, что у него зарплата не идет на работе, у него не идет ничего в бизнесе там, или в отношениях в семье. Все, то есть жизнь закончила, дала трещину. Вот, допустим, женщина вот в белой кофточке. Вот вы. Да? У вас не так давно начал заканчиваться плохой период, связанный с личной жизнью. У вас был тяжелейший стресс, связанный с личной жизнью. И вы еле выкарабкались из него, понимаете? Вы согласны, да, со мной? Так вот, вы чувствовали в это время, что ваша жизнь закончена или нет? Не чувствовали? Значит, у вас было что-то другое. Значит, вы могли молиться, значит, вы могли желать всем счастья. Да. Видите, вот в этом случае человеку повезло. Он вовремя узнал, что бывает другое что-то в жизни, что-то более важное. Понимаете? Вот, допустим, женщина в накидочке вот такой вот. Вы, да. Улыбаетесь, вот такая вот штучка. У вас плохой период только начинается. Ничего смешного я не говорю. Вам становится хуже, тяжелее жить. Вы чувствуете, как жизнь наваливается на вас или нет? Чувствуете в последнее время? Тяжело становится. И это только начинается, понимаете? Это продлится 2,5 года. Понимаете, вам будет очень тяжело жить. Если вы не будете молиться Богу, вы просто будете чувствовать себя очень плохо, понимаете? И так бывает часто в нашей жизни, понимаете, очень часто, что судьба проверяет нас. Неожиданно наступают трудности какие-то. И если человек неправильно ставит в своей жизни цели, он не может вырваться из этих трудностей. У него жизнь как будто становится стеной перед его глазами. Все люди, которые попадают в психушку, 80% психически больных людей – это сломанные люди, которые, неправильно поставив цели в своей жизни, сломав психически, почувствовав, что они не могут их осуществить, они просто сходят с ума. Ну, допустим, человек есть такая возможность, допустим, вероятность такая у человека, что ему 3 года, он будет безработным, он не сможет найти себе работу, не сможет устроиться, не положено по судьбе и все. Вот поднимите руку, кто это испытал в своей жизни. Вот, пожалуйста, что вы там плохие люди, что у вас недостаточно образования, знания, нет, просто судьба так положена. Вот, допустим, вот вы женщина в красненьком, я уверен, что у вас есть высшее образование. Да, и она подняла руку 3 года без работы. Не потому, что она плохой человек, а потому, что так судьба работает, понимаете? Так судьба работает, и ничего невозможно сделать, понимаете? Единственный выход – это правильно ставить цели в своей жизни. Когда человек, допустим, поставил своей целью получить знание о том, что существуют высшие какие-то силы, о том, что существует высшее счастье, независимое от того, что происходит в нашей жизни вот здесь, то человек, у него такое понятие существует – внутренняя жизнь. Эта внутренняя жизнь начинает постепенно у него активизироваться в сердце. Ну, допустим, она для кого-то внутренняя жизнь означает сделать счастливыми родственников. Постоянно я желаю всем счастья, там, желаю счастья своему сыну. Это тоже внутренняя жизнь. Человек как бы направляет свою силу на счастье других. Он развивается как личность в этом направлении. И, допустим, если ему плохо, он на это переключается, на внутреннюю жизнь. Во внешней деятельности не получается, внутренняя деятельность спасает. То есть, особенно ужасно, когда, допустим, вот сегодня молодой человек у меня был на консультации, он слепнет, человек теряется зрение. И если, допустим, он не занимался внутренней жизнью, он бы давно с ума сошел, понимаете? Ну, представьте, человек теряет зрение. Это же каждого может произойти с каждым. И как жить дальше? Кому такой человек нужен? Как жить? Как работать? Все. Если человек не понимает, что есть более высокие цели в жизни, он просто умрет. Я знаю одного молодого человека, он потерял, стал обездвиженным. И он начал выживать, пытаться выжить. Сначала он пытался подняться на ноги, у него ничего не получилось. И он думал, что делать дальше, что, как жить. И он начал работать над собой, молиться начал, разные упражнения делать, начал изучать, как быть здоровым там и все прочее. И через некоторое время к нему пошли люди. Он, то есть, лежит на кровати, к ним приходит советоваться. Потом дальше одна девушка пришла, поговорила с ним, решила за ним ухаживать, потом замуж за него вышла. И понимаете, как дом полон людей, каждый день идут нескончаемо люди. Человек, когда заходит, он светится, понимаете, счастьем, он нашел себя. И он говорит, если бы я вот не стал таким, я бы, наверное, в жизни никогда не обрел вот это ощущение. Понимаете, все в нашей жизни предназначено для того, чтобы мы были счастливыми. Просто не каждый человек способен свой экзамен в жизни сдать, понимаете. Не каждый человек, потому что не всегда хватает понимания, как это надо делать. Итак, первая главная цель в жизни – это обрести внутреннюю свободу от материальных проблем. Человек должен научиться любить Бога, верить в высшие силы, верить в правду, верить в свою духовную природу, в том, что он бессмертный и так далее. То есть это надо почувствовать и понять. Это главное предназначение человека вообще в жизни. Главное. Как бы вы внутри себя не спорили с этим, это главное. Когда-нибудь вы это поймете. Дальше. Второе по величине предназначение – это стать полезным в обществе и сделать всех счастливыми вокруг себя. Вот об этом втором предназначении наш семинар, мы об этом сейчас говорим, что есть два деления в этом предназначении – мужская природа и женская природа, и четыре слоя общества по состоянию разума. Как человек будет стремиться к своему предназначению, его способ достижения цели. Человек стал врачом, допустим, выучился на врача, но он будет руководить врачами, понимаете, потому что природа его такая. Его, потому что он, когда на людей смотрит, он думает, как же сделать так, чтобы у них все хорошо было. То есть он, допустим, лечит людей, но он смотрит, бардак какой-то, здесь все неправильно. И он постоянно всем говорит, подходит к руководителю, говорит, слушай, ну здесь давай я вот. Он говорит, ну не надо, Бог с ним, я останусь, просто порядок сам наведу. Он говорит, давай я график работы там сделаю, чтобы никто не опаздывал. И он постоянно долбит мозги своему руководителю. Он подходит, говорит, надо это сделать, надо то. И потом раз помощник руководителя, он ходит, руководитель уходит с работы. И он думает, давайте вот этого поставим, он и так уже все делает. И все, его ставят там сначала помощником, а потом и руководителем. Понимаете? Жизнь сама заставляет его этим заниматься, потому что он не может без этого. У него так соткан ум. Он заботится обо всех, он хочет, чтобы порядок был. У него так психика работает, понимаете? Другой человек все изучает, он наблюдает, смотрит за всем. Вот у меня так всегда был устроен мой ум. Все, допустим, учатся, студенты учатся, допустим, изучают там, как надо лечить правильно, а я сижу и смотрю за преподавателем, как он себя ведет, правду он говорит или нет. Сижу, смотрю за студентами, то есть я занимаюсь совсем другими вещами. Я изучаю жизнь, смотрю, как все происходит, пытаюсь вникнуть в суть, думаю, а вот что у преподавателя вчера, нормальный день был или нет? Так смотрю на него, нет, поругался с женой, по-моему. Так... у меня совсем психика работала по-другому. Они там учатся, там бедренная кость, там туда-сюда изучают. Ну, какая бедренная кость? У каждого свой способ жизни, понимаете? Каждый человек по-своему воспринимает мир. Эти есть четыре основных восприятия. Если мы этого не понимаем, то у нас неудачная судьба будет. Понимаете, мы не поймем, как использовать себя в жизни. Мы не туда пойдем, не почувствуем свою природу. Но движение к цели своей, есть два способа достижения своей природы. Первый способ женский, второй способ мужской. То есть женщина как достигает своей природы? Она достигает через любовь. Ей надо раскрыться как женщина, ей надо начать сначала стать женщиной, научиться близкому общению, научиться быть сострадательной, доброй, заботливой, чуткой, научиться любить детей, научиться уважать мужчин, научиться доброжелательно относиться к женщинам, заботиться о них. То есть когда она раскрывается в этом плане как личность, дальше она с этими качествами идет в жизнь. Она идет на работу, и она вот как женщина себя там ведет. И всем это очень нравится. Все говорят, давай, ты оставайся у нас, ты хороший человек. И ей дают зеленый свет. Другая, допустим, как мужчина себя ведет. Она там, ешь, надо бы есть этого все, я по лесенке вверх пойду, там я начальницей буду. Она начинает долбить себя психически, заставлять там учить, думать, решать. То есть вот так по волевые функции включает и ведет себя, то становится сухарем. Мужчина на нее не смотрит. думает, вот начальницей буду, все будут на меня смотреть. Фигушку с маслом. Мужчинам не начальницы нужны, а женщины. Надо это понять. Очень трудно это понять иногда бывает. Вот. И она истощается психически. Она чувствует, что она делает что-то не то. Она так устает, приходит домой усталая, ругается с близкими. Все ей плохо, все ей раздражает. На кухне бардак, а у нее нет сил убираться. Понимаете, она испытывает большое страдание внутри себя. Другая приходит на работу, там ля-ля, тру-ля-ля, все делает как надо, там ты то, ты все, быть хорошим, там по-женски себя ведет. На кухне пришла, убралась, потому что энергия-то не тратится попусту, она наоборот копится. Когда человек живет правильно, его река жизни течет полным ходом. И она там все успела, домой пришла, все успела. Женщина приходит домой, у нее силы кончаются или появляются? Появляются, она оба, все, мыть полы, там туда-сюда понеслась. Потому что жизнь, энергия включается. Как определить, что женщина занимается не своим делом? Она приходит домой, смотрит на кухню, как баран на новые ворота. Такая, кухня грязная. Такая печальная смотрит, кухня грязная. А сил уже нет. Это значит, что она не тем занимается. У нее энергия не в ту сторону пошла. Или муж пришел с работы грязный, допустим, там, запачкался. Ну, муж может, допустим, мимо стенки пройти и белым с одной стороны стать. Там побелел, не заметил, пришел, там фуражка белая с одной стороны, все белое. Она смотрит на него, говорит, иди в ванну, отряхнись, смотреть на тебя тошно. Взяла бы, да и тряхнула, какие проблемы. Женщины так обычно делают, она не может, у нее нет сил. Значит, не тем занимается в жизни. Понимаете? Мужа звонит на работу, ты покушал там на работе, дома ничего не будет. Не тем занимается. Понимаете, не тем занимается в жизни. Мужчина должен отдавать себя на работе. Он идет на работу, у него сразу все вспыхивает. Он пошел. Домой пришел, что у него дома? Умиротворение, покой, хорошо. Он расслаблен, он хочет дарить счастье жене, улыбается, всем ходит. Гвоздь ему не проблема забить, потому что это удовольствие дома гвозди забивать. Это не работа, это наслаждение. Но если мужчина не своим делом занимается, он не может, у него нет сил, у него кончаются силы, если он настроен неправильно. Мы говорили, что человек даже может своим делом заниматься, но он стремится к результату сильно. Стремление к результату, он денег хочет быстрее, там, начальником быстрее хочет стать, об этом постоянно думает, сгорает психически. Становится несчастным от того, что он постоянно об этом думает, что ему больше денег надо, чем он может заработать. Так человек должен заниматься своим делом и плюс еще должен с любовью это делать. Он должен забыть о том, что ему нужны деньги. Деньги приходят по жизни само собой. Мы этом говорили об этом вчера с вами. Сегодня мы будем говорить о том, что существуют определенные правила взаимоотношений между этими слоями общества. Первое, что мы начнем в связи с этим, это мы опишем браки, в которых есть определенная несовместимость в разуме. Итак, молодой человек относится к кругу ученых, а девушка относится к кругу руководителей, ниже по уровню. Является это благоприятным или нет, такой брак? Да, является благоприятным, потому что разум мужчины выше работает. Центр психический разума выше у мужчины, чем у женщины. Это благоприятно для семьи. Следует знать, что благоприятно, но не совсем. Лучше всего, когда они одинакового типа психического. Итак, какие могут быть проблемы? В этом случае девушка будет уважать своего мужа за его разумность, но не до конца понимать глубину его характера. Ей будет казаться, что он недостаточно мужественен, и недостаточно практичен в вопросах отношений с окружающими людьми. Ей будет печально признаться себе в том, что она не может, как бы хотелось, защитить ее в трудной ситуации, что он не может ее защитить, как бы хотелось ей, ее в трудной ситуации. Он слишком интеллигентный, слишком ученый, то есть менее властный, практичный, то есть в этом случае она будет, она его будет всю жизнь уважать, ценить, но он не будет чего-то ей додавать. Муж в этом случае будет считать свою жену амбициозной, больше, чем хотелось бы, и несколько более темпераментной, чем хотелось бы. Сегодня покупался в источнике. Ему будет казаться, что она слишком много внимания уделяет роскоши и светскому общению. Потому что человек, который склонен к власти, он должен быть очень сильно в светские, высокое положение занимать. Он стремится к светскому общению, это нормально для него. Если человек склонен к власти, ему он какие знакомства заводит? Есть разные уровни знакомств. Человек, который творчески занимается, ему нужен творческий круг, такая богема своя, где бы он общался, вот такие люди, как он, то есть тем же дышат. Если человек склонен к бизнесу, в каком кругу он находится? Он находится в кругу людей, которые занимаются той же темой развития бизнеса, то есть это его общество, в котором он как бы ведет себя по жизни. А если человек склонен к власти, то в каком кругу он находится? Кругу руководителей, то есть круг людей, которые, вот светский круг, который там, допустим, занимается какой-то деятельностью, там, связанной с руководством. Если человек склонен к изучению, то он в кругу интеллигенции находится, тех людей, которые вот там думают, что-то решают, философские какие-то вопросы и так далее. Понимаете, у каждого в жизни свой круг. Если человек не нашел свой круг в жизни, он становится несчастным. Он становится несчастным. Поднимите руку те, кто не нашли свой круг общения. Вот нету общения. Вы не нашли, потому что вам надо женские качества в себе развивать, понимаете? Надо трындычать с девчонками больше. Общаться. Вы общительная, нет? Да. Общайтесь больше с девушками. Старайтесь раскрыть себя как женщина. И будет, это будет вашим кругом. И потом дальше вы раскрываться будете, развиваться как личность. Просто у вас тяжелый период сейчас идет. Вам очень грустно, депрессия, поэтому так. Ну, это все закончится очень скоро. Вам надо, да, сказать? Ну, вы же нашли свой круг общения. Зачем я буду вам об этом, да? Да? Видите, он нашел свой круг общения. Все нормально. Просто со мной хочет подискутировать. Знаете, я просто, к сожалению, не должен сейчас говорить об этом, потому что у меня другая цель лекции. Я могу сказать вкратце, что я не приехал сюда с кем-то бороться, и зря вы вызываете меня на поединок. Я буду совсем согласен, потому что я не против ваших взглядов. Я просто хочу объяснить то, что, с чем я приехал. У меня сильно сердце болит об этом, я хочу донести что-то. Потому что каждый день я вижу многие людей, глаза, которые нуждаются в помощи. И я не хочу зря тратить время. Моя цель именно в этом заключается. Итак, кто там поднимал руку, нет общения-то? У вас просто стресс был тяжелый, вы просто сейчас вышли из колеи, вы очень общительный человек, просто вам скучно и грустно сейчас, потому что вы цель в жизни свою потеряли, понимаете? Вам надо возродиться духовно, молиться сейчас, вам надо учиться сейчас общаться с самим собой. В этом смысл вашей в жизни. Через 8 месяцев вы оживете, вам осталось 8 месяцев пострадать. Итак, второй тип. Девушка относится к категории ученых, молодой человек относится к категории руководителей. Это благоприятно, нет? Нет. У девушки разум стоит выше, чем у мужчины. Это значит, что ситуация будет хуже. Девушка не сможет оценить по достоинству разум своего мужа. В результате она будет вести себя несколько замкнуто. Ей будет казаться, что он ведет себя с ней грубовато. И относится к ее проблемам несколько поверхностно. Она будет избегать его круга общения, считая его таким несколько таким мужланским, ну жестким. Молодой человек будет считать свою девушку тихой и чересчур серьезной. Ему будет казаться, что она недостаточно модная, не имеет чувства юмора и что ее характер недостаточно бойкий. Им будет трудно понять, почему она постоянно спрашивает его о каких-то очень возвышенных и трудных философских темах. Его будет раздражать круг ее не в меру ученого общения. Их совместимость будет несколько ниже средней. Понятно, да? Дальше поехали. Молодой человек относится к категории руководителей, девушка относится к категории бизнесменов. Нормальная совместимость? Выше средней. Потому что у женщины, у мужчины психический центр находится здесь и здесь энергия, а у женщины здесь и здесь. Вот так. То есть благоприятно. В этом случае девушка будет уважать своего мужа за его рыцарские качества, но ее поведение по отношению к мужу будет несколько легким и несерьезным. Ей будет казаться, что он слишком суровый и строгий человек, что он с ней ведет себя несколько жестко, ей трудно будет свободно себя вести в кругу его друзей. Молодой человек будет считать девушку несколько мелочной и несерьезной. Ему не будет нравиться, что она часто сплетничает и не может вести себя с должным уважением. Также она будет казаться молодому человеку слишком проблемной в общении. Если человек склонен к бизнесу, то его способ поведения – это беседа. То есть для него очень важно все узнать, все новости, которые вокруг находятся. То есть он как бы человек очень социальный. А человек, который к руководству склонен, для него не важны новости, для него важны принципы в жизни. То есть он беседует в основном о том, как правильно жить, как работать над собой. Человек, который склонен вот именно к руководству, он очень сильно нацелен на то, чтобы в социуме стать... человеком, который бы очень сильно дорожит принципами жизни, принципами. Но человек, который склонен к бизнесу, для него принципы стоят не на таком важном месте. Для него важно это разобраться в ситуации, которая находится в социуме. Им важно, какая экономическая ситуация, что происходит, какое движение рынка там и все прочее. То есть он как бы варится в этом соку, понимаете? Ему важно понять, чем дышит страна. Как, что происходит. А человек руководства, он хочет понять, насколько правильно себя все ведут, насколько они честно себя ведут, насколько порядочно себя ведут, насколько нравственные устои правильно работают в обществе и так далее. Понимаете идею? То есть человек руководства, ему принципы дороже финансов, а человек бизнесмен, ему финансы дороже принципов. Понимаете? Девушка относится к категории руководителей, а молодой человек относится к категории бизнесменов. Нормально? Нет, похуже среднего. Почему? Потому что у девушки разум стоит выше, чем у мужчины. Девушка своего мужа будет считать не сильно серьезным человеком. В разговоре и поведении она будет пытаться лидировать над ним, что не очень благоприятно для развития нормальных семейных отношений. Взгляды на воспитание детей у них будут сильно отличаться. Парень девушку будет уважать, но считать, что она несколько амбициозна и требует от него больше, чем положено. Он будет несколько побаиваться ее гнева и твердого нрава. То есть люди, руководство очень тверды в своих намерениях. В целом их совместимость ниже средней. Следует знать, что люди, которые связаны с руководством, они имеют право к насилию. Вы знаете об этом? Что им Бог дал, им дал право совершать насилие, наказывать людей. Они имеют на это право. Потому что они имеют нравственные устои в сердце. Если человек, который рядом с ним находится, подчинен ему, не соблюдает нравственные какие-то устои, делает что-то неправильно, человек, который склонен к руководству, он имеет право его наказать. Такова его природа. И эта природа может в семье проявляться. Но если девушка тоже живет рядом с ним, она склонна к таким чертам характера, то они оба очень нравственно стойкие такие, допустим. Закон чести для них дороже всего. И, допустим, девушка совершила что-то не так, она раскаивается перед мужем, говорит, я готова понести наказание за то, что я совершила. Он говорит, я тебя прощаю. Потому что люди этого склада очень, они не щедрые, они очень склонны прощать того, кто понял. То есть они не являются злобными по природе, понимаете? Вот почему человек, который склонен к бизнесу, не должен руководить? Почему? Потому что, во-первых, он начнет все покупать и продавать, для него нет нравственных устоев, он начнет со всеми сотрудниками заключать какие отношения? Экономические, а не нравственные. И коллектив в результате не будет иметь цели, стержня. Он будет весь из денежных отношений состоять, которые по своей природе неустойчивы. Чуть финансовое положение ниже в коллективе, все развалилось. И вторая проблема заключается в том, что когда человеку, который не склонен к руководству, приходится кого-то наказывать, он может наказывать правильно? Нет, потому что он будет его наказывать или очень жестоко, или обманывать его, понимаете? То есть он будет, или обманом его выгонит с работы, понимаете? То есть он поступит к нему неправильно по отношению к нему. Потому что у него не хватает благородства в сердце, чтобы руководить людьми. У него есть правильное понимание, как бизнес идет, но руководить людьми он не может. Не хватает в сердце силы внутренней. Не хватает честности по отношению к людям, благородства, сострадания, снисходительности. Это качество человека, который склонен быть руководителем. Не значит, что человек, который склонен к бизнесу, он чем-то уступает. У него своя природа, он очень щедрый по природе. У него есть способность общаться с людьми, понять их проблемы. У него есть способность понять проблемы общества. Он склонен всем помогать в жизни. То есть он очень склонен к благотворительной деятельности, допустим. Такие люди, они, допустим, если человек попал в беду, у него денег не хватает, он раз ему поможет, устроит его куда-то, поможет ему встать на ноги, даст ему денег для жизни. То есть вот такие есть качества. То есть они очень щедрые по природе, такие люди, и заботливые. Теперь следующий вариант. Девушка относится к категории бизнесменов, а молодой человек к категории рабочих. Хорошая совместимость? Ноль. Через один – ноль совместимость. Запомнили? Через одну как бы прыгаем по лесенке, через одну – ноль совместимость. Девушка будет считать своего мужа неинициативным и несколько простоватым человеком. Она будет чувствовать, что он недостаточно надежен в осуществлении ее планов. Парень будет девушку считать слишком общительной и хитроватой. Им будет казаться, что у нее слишком большие запросы на одежду и круг и крутой отдых. Он будет побаиваться его друзей, ее друзей и наблюдать и недолюбливать слишком вертких подружек. В целом их совместимость будет очень низкой. Молодой человек относится к категории бизнесменов, девушка к категории рабочих. Нормальная совместимость? Получше, чем та, но все равно слабая. Девушка будет парню относиться с уважением, но не пониманием. Ей будет казаться, что он очень скрытный и слишком много времени проводит на работе и в кругу друзей. Ей не будет нравиться то, что так много денег уходит на развлечения и внешний вид, и на развитие бизнеса. Парень будет считать девушку простоватой и недостойной его круга. Также он не будет видеть в ней поддержки для осуществления своих целей. Так как она будет его достаточно сильно уважать, это смягчает общую картину. Понятно, да? Вот, теперь дальше, следующий вариант. Если, допустим, девушка относится к категории ученых, а молодой человек относится к категории рабочих. Тупиковая ситуация. Они встретились на основе полового влечения. Всегда в таких ситуациях люди сначала занимаются сексом, а потом разговаривают. Но это сокращенно, как бы я об этом говорю, но так и бывает. Они просто любят друг друга и все, не сильно задумываясь, что будет дальше, понимаете? А потом, когда они начинают общаться, выясняется, что девушка, как бы, она очень из интеллигентной семьи, а парень простой очень. И он вообще не понимает, что ей нужно. Она начинает с ним о жизни говорить, о своих высоких каких-то потребностях. А он говорит: я пойду машину поремонтирую. Ты извини, что-то я не понимаю, о чем ты говоришь. Понимаете, все, жизнь будет разрушена. Они вообще не будут понимать друг друга. Молодой человек из категории ученых, девушка из категории рабочих, то же самое. То есть она будет очень простоватая, как бы ей надо что-то творчество какого-то. Он говорит о каких-то высоких материях. Она слушает, говорит: пойдем в кино просто, посидим, послушаем, что там. Зачем это все, твои эти все рассуждения? Ты меня уже замучил. Понятно, да? Тупиковая ситуация. То же самое. Допустим, если человек склонен к тому, чтобы изучать все, работать над собой, и он занялся руководством, что он почувствует в этом процессе? Он почувствует, что его жизненные силы кончаются, что ему слишком много надо командовать людьми, он не хочет над ними совершать насилие. Человек, который занимается руководством, но он по природе ученый, как он будет себя в руководстве вести? Ну, допустим, человек опоздал на работу. Он вызовет его, скажет: ну что ты опоздал? Тот скажет: я задержался. Он скажет: ну ладно, в следующий раз не задерживайся. Потом на следующий раз опять опоздал. Он скажет: ты что опоздал? Ну вот опять задержался. Скажет: ну вот что-то у тебя проблемы какие-то, постоянно задерживаешься и задерживаешься. Тот скажет: да, у меня проблемы. Он скажет: ну надо решать, подумай, вот как решать, поработай над собой так. Он скажет: ладно, поработаю над собой. На следующий день опять задержался. И он потом, что-то с ним не в порядке, что-то он не понимает. И все. И он не сможет понять, что дальше с ним делать. Потому что надо с ним делать дальше? Его надо наказывать дальше, понимаете? Наказывать, пугать. И запугивать, и наказывать, и с добрым сердцем это делать. Так устроен этот мир. Поэтому правитель это понимает. Да он даже ему наказывать не надо, он вызовет, у него психическая энергия из него такая сходит. Он скажет: Василий Петрович, почему опоздал? Тот скажет: задержался. Этот то же самое скажет: больше не задерживайся. Тот скажет: хорошо. И на следующий день задерживаться не будет. Почему? Потому что из него сила исходит, которая говорит: задержишься — каюк. Так действует руководитель. Настоящая энергия руководителя, психическая энергия руководителя такая, что ему не нужно совершать насилие. Потому что его психика настолько сильна, что люди смотрят на него и сразу раз им хочется подчиняться. Они боятся ему возражать. И он не должен повышать голоса, по идее. Потому что когда он повышает голос, значит, что он слаб психически. Ему не надо повышать голоса, не надо никого наказывать. Он просто посмотрит и говорит: ну ты знаешь ведь, что будет дальше, зачем тебе так делать? И человек даже не будет дальше делать плохо. Если он не хочет там работать, он просто уйдет и все, с работы с этой. Если руководитель очень сильный. Но для того, чтобы ему стать сильным, для этого он должен воспитывать себя как руководителя. Он должен стать аскетичным человеком, он должен всегда держать свое слово. Он должен какие-то боевые искусства изучать там, допустим. Он должен защищать своих подданных. Он должен постоянно бороться за справедливость там, и так далее. То есть этот человек, у которого в крови сила внутренняя. То есть он никогда не потерпит зла рядом с собой. Он будет сражаться за правду. Понимаете? Он сильная личность внутри себя. Он воспитывает, развивает в себе эту силу. Теперь настоящий бизнесмен. Когда он становится настоящим бизнесменом? Он совершает пожертвования. Он учится общаться с людьми. Он учится всем прощать. Он учится терпению. Он учится очень трезвому пониманию вещей. Он никогда не... Вот у него слюни не текут, когда он увидит деньги, там и прибыль. Некоторые люди вот прибыль увидели, слюни потекли. Он приходит на сделку, говорит, допустим, к другому человеку, тот тоже бизнесмен. Они садятся, и этот говорит: у меня вот есть интересное предложение. Ну, спокойно так говорит. А тот говорит: я знаю, ага. У него слюна пошла. Мне не нравится твое предложение. И тот говорит: Ладно, встретимся завтра для окончательного решения. Потом завтра тот ему звонит, он говорит, извини, я что-то сегодня занят. Встретимся в следующий раз. И все. До свидания. Почему? Потому что слюна пошла, понимаете? Если человек занимается бизнесом серьезно, он должен быть отречен. У него должно быть такое ощущение, получится, получится, нет, так нет. Он приходит, и невозможно понять, то ли нравится ему предложение, то ли нет. В его глазах видно, что он человек слова. Если он начнет этим заниматься, он это сделает. Но у него нет привязанности, ему говорят, мы с тобой не будем сотрудничать. Он говорит, рад был с вами познакомиться, очень приятно. Все. Думают, хороший человек, все уважают. Потому что он не привязан, понимаете? И у него в крови правильные черты характера текут. Он способен быть правильно настроен в бизнесе. Теперь, допустим, он выбирает себе сотрудников. Ему человек подходит, говорит, я могу там руководить людьми, там я могу то, у меня есть такая квалификация, бухгалтер хороший там и так далее. Он говорит, хорошо, посмотрим. Говорит, ну хорошо, я возьму тебя на недельку, посмотрим. Тот начинает работать, он смотрит за ним внимательно, смотрит, смотрит. Потом говорит, ты нам не подходишь, потому что вот то-то, то-то. Спокойно абсолютно, без проблем. Берет следующего человека. Понимаете? Он не привязывается. Тот тут говорит, я тебя так уважал, так любил. Тот говорит, я тебя тоже люблю и уважаю. Но у меня здесь же бизнес, понимаешь? Давай любить, завтра встретимся там в кафе, поговорим о жизни. Встречается с ним по-человечески, общается, объясняет ему, почему он его не берет на работу, что он не может просто этим заниматься. У него классификация, квалификация другая. Понимаете, по-человечески к человеку относится, но в бизнесе он очень спокоен и очень хладнокровен. Он, то есть он личностные отношения в бизнес не вводит. Для него вот есть дело, а есть дружба, понимаете? Они разные, по-разному, порознь стоят. Он в бизнесе ведет себя по-человечески с людьми, но никогда на эмоции не скатывается, понимаете? Это бизнесмен так себя ведет. Рабочий творческий человек, он со всеми дружит, он со всеми открыт, его психика открыта, он творчеством занимается, начальника уважает, он, ему нравится свое дело, о деньгах не думает. Какие черты характера? Он очень сердечный по отношению к людям, он близкий по отношению к людям, он может быть душой коллектива, развитый человек в этом направлении. Понимаете, о чем я говорю? То есть каждый человек в своем направлении должен стать развитым. Для этого надо развивать черты характера правильные. Потому что успех в жизни человека зависит не от того, сколько он получит денег, а от того, как он правильно будет себя вести. Понимаете, это очень важно знать, что правильное поведение рождает правильное отношение окружающих людей. Правильное отношение окружающих людей создает человеку атмосферу вокруг него, которая его повышает, повышает его деятельности. И по конце концов он достигает успеха в жизни, как духовного, так и материального. Почему? Потому что он развился как личность. Вот, допустим, рабочий, что может помешать ему развиться как личности? Ему не нравится это дело, он не творческий человек, все. Он гибнет на этой специальности, потому что он начинает работать, он устает, ему не нравится, неинтересно. Все, он погибает там, он не может развиться как личность. Второй вариант. Он не уважает своего начальника. Все, дальше развития нет. Он не может развиваться, потому что это камень преткновения. Дальше он не может быть душой коллектива. Он, допустим, работает, сам по себе там ходит, как суслик. Все, он не будет развиваться, его никто не продвинет никуда. Он не развил в себе хорошие черты характера, которые соответствуют этому положению в обществе. Он не будет развиваться, он кулибиным не станет. Понятно, да? Ученый – это человек, которому развитие себя как личности превыше всего. Ученый должен стать примером для всех людей. Он должен быть очень честным, он должен быть очень сострадательным, он должен быть очень грамотным в своем деле, он должен быть экспертом, он должен много знать, много понимать, много работать над собой. Настоящий ученый для всех уважаемый человек. Когда он идет, все смотрят, кажется, о, какой человек. То есть это означает, что в нем проявлены качества характера, он развит как личность. Если он, допустим, идет и гордится собой, он очень гордый, он может быть ученым? Нет, все, сгнил. Если он обманывает там подстановки, делает диссертации, может быть ученым? Нет, сгнил. Потому что его качество характера рушится, его жизнь рушится от этого, внутреннее состояние рушится. Он не может свой стержень жизни осуществить, выполнить предназначение. Почему? Потому что он покупается на это, на все. Человек, который стремится к науке, должен изучать, как правильно жить. Это основа науки в любой, понимаете? Человек, допустим, защитил диссертацию по количеству чешуек на теле у змеи. Или как бабочки сексом занимаются. Хорошо, я не против, это наука. Но человек должен, прежде всего, такой человек, который занимается научной деятельностью, он должен прежде всего стать развитой личностью внутри себя. Потому что если у тебя есть титул ученого, тебя люди уважают как мудреца. А если ты, кроме того, как сколько чешуек у бабочек, у змеи на коже, ничего не знаешь в своей жизни, не понимаешь смысла жизни, то, понимаете, люди, ну, скажут, доктор наук там биологических, ну, хорошо, очень уважаемый человек. Придет, и видно, что он как личность ноль. Вы будете такого человека ученым считать или нет? Нет, это просто у человека хобби было, посчитал чешуйки, защитил диссертацию. Это просто рабочий, понимаете, по природе творческий человек, который имеет какое-то хобби, но ничего общего с ученым он не имеет, потому что ученый человек – это тот, кто работает над собой, как над личностью, то есть он смысл жизни постигает, понимаете, в своей жизни. Такова его природа. И у него есть какое-то дело в обществе, он изучает, сколько чешуек на теле у змеи. Хорошо, нет проблем, это его работа. Но он как ученый должен как личность развиваться правильно, иначе он не сможет быть ученым в обществе, он может быть ученым только в своем институте и все. И как личность он не будет чувствовать себя уважаемым человеком. Чем должен человек, который имеет природу ученого, заниматься? Он должен работать над собой, должен развивать себя как личность, читать молитвы, настрои какие-то, делать какие-то упражнения там, пытаться изучать, как правильно жить, пытаться изучать, какие взаимоотношения между людьми, отношения с Богом свои должен изучать и так далее. Это его обязанность в жизни. Он должен этим заниматься постоянно, каждый день. Он должен совершать аскезы, голодать, там, учиться правильно питаться. Он должен учиться там, аскетировать, там, спать на полу, там, еще что-то. То есть он должен во всех отношениях развиваться как личность, которая сильнее других. Понимаете, тогда он будет настоящим уважаемым человеком. Но если он всего этого не будет делать, то первое, что его съест, это гордость. Гордость – это змея, которая кусает всех людей, которые идут неправильным путем. То есть как она появляется? Вот я сейчас объясню вам на таком примере. Возьмите, допустим, футбольный мячик, да, и накачайте его. Там внутри что-то есть? Есть, там есть воздух. Воздух. Туда можно что-то пихать еще внутрь, нет? Нельзя, потому что он заполнен до отказа. Для того, чтобы заменить воздух внутри мячика, что нужно сделать? Скачать один воздух, закачать другой. Так вот, проблема заключается в том, что когда человек становится гордым, его разум настолько сильно заполняется жизненным воздухом своей собственной значимости и своему собственного понимания вещей, что в этом случае человек чужой жизненный воздух, тот чужое знание в свой ум запустить не может. Он не может ничего другого признать, потому что он наполнен своим до отказа. Он не понимает, что нужно развиваться, он уже развился. Ему кажется, что он знает уже все, что нужно ему знать в жизни. Это значит, что этот человек каким стал? Гордым. Это значит, что его развитие на этом закончилось, понимаете? Когда у человека кончается развитие, это значит, что он становится недоразвитым. Потому что всегда развитие должно продолжаться. Жизненный воздух в мячике, когда он не меняется, там, он там начинает вонять, понимаете? Я не говорю про мячик, как про наш разум. Разум застаивается, когда там вонь от него начинает идти. Эта вонь разрушает его жизнь, понимаете? Поэтому человек должен постоянно развиваться. И веды объясняют, что человек прежде всего должен научиться, если человек является ученым по природе, он должен прежде всего в своей жизни научиться мудрости. Мудрость означает смирение. Мудрость равно смирение. Почему? Потому что это и есть проявление, главное проявление мудрости человека. Мудрым является тот человек, который способен знания другого человека принять в свое сердце, понять его, а потом решать, принимать его до конца или нет. То есть кто такой мудрый человек? Он может спускать жизненный воздух из своего мячика разума, а потом запускать чужой, оценивать его и потом дальше решать, он будет жить с помощью этого знания или нет. Если человек недостаточно мудрый, то он не способен этого сделать. Он не может чужое знание принять чужую идею, ее переварить и оценить для себя и принять в свое сердце. Он не может, у него не хватает жизненных сил. Он не может, потому что что-то мешает внутри, что-то сопротивляется. Я не верю, я не хочу это слушать. Понимаете? Гордость мешает человеку жить. Гордость всегда возникает, когда человек неправильно занимается своим делом. Сейчас я вам объясню. У каждого человека, который действует с позиции какой-то платформы или с позиции ученого, с позиции руководителя, с позиции бизнесмена или с позиции рабочего, всегда есть качели, две стороны медали. Если человек не способен двигаться в правильном направлении в своем развитии, то эти качели, они занимают состояние, крайнее состояние, которое разрушает его жизнь. Сейчас мы об этом поговорим. Допустим, ученый наполняет себя знанием, но не наполняет себя смирением, желанием признавать чужое знание. Или священник, допустим, наполняет себя религиозным знанием, верой своей, но не наполняет себя признанием того, что есть другие учения, которые тоже могут принести в себе истину. Что произойдет с таким священником дальше? Когда он наполнится своим знанием до отказа, рано или поздно он начнет ненавидеть чужие учения, потому что он их полностью будет отрицать, он их вообще не будет понимать. И его жизнь будет разрушена, потому что главное в жизни человека, когда человек достигает успеха в жизни, когда он обретает счастье. Может ли быть счастливым человек, который не находится в гармонии с миром? Если человек кого-то ненавидит, может он быть счастливым? Нет? Нет. Это значит, что он останавливается в своем развитии, становится костным и несчастным. Человек ученый, допустим, он изучил там, допустим, какую-то науку, и он чувствует себя очень достойным в этом плане. Но когда к нему приходит другой ученый и говорит противоположную точку зрения, тот не может ее принять. Он ненавидит такого ученого и считает его глупцом. Может такой ученый дальше жить нормально? Может он быть счастливым в жизни? Нет. Почему? Потому что он замкнулся. Его мячик закрылся, мячик его психики закрылся, он не может теперь дальше жить активно, взаимодействовать с окружающим миром, потому что он загнивает изнутри. Этот человек развивал в себе только внешние качества, он достигал в себе только внешнего успеха. Потому что главное развитие личности – это чистота сознания, это внутренние качества. Главное в сознании ученого – это смирение. Если человек достигает его, он способен принять всех в жизни, он способен понять всех в жизни, и он становится мудрецом. Дальше. Руководитель. Если человек занимается руководством, то естественно, что так же, как ученый стремится к знанию, и постигая знания внешние, не обретает внутреннего знания, он становится гордым. Точно так же руководитель, он стремится к власти. Достигая власти над людьми и не обретая способности заботиться о них, он становится каким? Гордым. И в результате такой человек теряет себя. Как ведет гордый ученый, гордый человек, который наполнен наукой, как он себя ведет? Спесиво, гневливо, напыщенно. Так? Как себя ведет гордый руководитель? Жестоко, гневливо. Он всех наказывает, он ненавидит кого-то в жизни. То есть человек становится несчастным, понимаете? Он становится надломленным в жизни. Почему? Потому что он развивал только внешнюю сторону медали. Есть две стороны медали, он развивал только одну, в результате он стал однобоким. Если человек по природе руководитель, когда он рождается, с пеленок, чего он хочет? С пеленок, чего он хочет? Власти он хочет. Так работает его эгоизм. Когда человек рождается ученым, с пеленок, чего он хочет? Знания. Так работает его эгоизм. Чего ученый должен достигнуть в своей жизни? Смирение. Это значит, что он достиг высшего проявления своего таланта. Он стал счастливым в результате. Когда у Эйнштейна спросили, в чем смысл вашей жизни, что вы узнали? Он говорит, я понял, я узнал, я понял, я знаю, что я ничего не знаю. Я знаю, что этот мир бесконечен, и я понял только очень маленькую часть его. Я понял, что я ничего не знаю. Я много изучил, но ничего не знаю в этом мире. Этот человек развился полностью. Он стал счастливым. Понимаете? Если, допустим, вас спросили, что ты понял? Я понял все. Мячик надулся. Сдуться трудно потом будет. Нужно много жизни человеку прожить, чтобы сдуться. И самое удивительное заключается в том, что когда в психушке человек живет, допустим, и он говорит, ему говорит, ты кто? Он говорит, я Наполеон. И встает на стол. Это значит, что в прошлой жизни он был руководителем. Нет, правда, я вам говорю, так и есть, это веды описывают. Он в прошлой жизни был руководителем, но сгорел. Гордость погубила его, понимаете? И он стал Наполеоном навсегда. Ну, может быть, на одну жизнь. Побудет Наполеоном. По психушке походит. Потом, может быть, опомнится в следующей жизни. Если, допустим, ученый, он вот стал таким академиком, который не способен ничего принимать. Он знает все. В следующей жизни кем он будет? Богом. Психбольницы только, понимаете? Он будет Богом в психбольнице. Его спросят, ты кто? Он скажет, я Бог. Я все знаю. Если кто-то психиатр, он знает таких пациентов. Есть руки, психиатр есть? Поднимите руки. Есть здесь? Вы как там, изучали тему, нет? Богов видели? Богов? Много? Пальцев считает. 5 человек. Богов видел. А Наполеонов сколько? Немерено? А? У вас не наполеонская психиатрическая больница? Времени наполеонская. Ну ладно, есть Наполеоны, я тоже видел. Вот и так далее. Но имеется в виду, как бы кто-то как ведет себя как правитель, там он сражается со всеми, он там с инопланетными там, кораблями там воюет. Кто-то Бог ходит там, или называется кем-то Иисусом Христом. В Америке разок слет Иисуса Христов сделали. Много собралось, некоторые не поехали, думают, а что туда ехать? Все равно они не Иисуса Христы, потому что я Иисус Христ. Вот, это кульминация развития, не в ту сторону. Значит, в чем заключается у руководителя кульминация его развития? Каким он должен стать человеком? Он должен стать человеком, который очень сильно соткан из заботы о людях. То есть он думает постоянно, как о них заботиться. Он хочет жизнь им отдать, окружающим людям. Понимаете, он хочет, чтобы у них было все хорошо, у своих подчиненных. Он заботится о них, душа коллектива, понимаете? У кого руководитель душа коллектива, поднимите руку. Вам хорошо жить? Очень. Ей очень нравится. Это редкость большая, но такое существует, бывает в нашем мире. Продолжим нашу беседу по психотипам, связанным с нашей целью жизни, связанным с определением, какой деятельностью заниматься должен человек. На прошлой лекции мы решили, что существует 4 типа разума человека. В соответствии с этими 4 типами разума мы разделили общество на четыре способа существования как бы в социальной среде. Первый способ – это смотреть на мир глазами человека, который изучает его, глазами ученого. То есть такими специальностями, такие люди должны быть врачами, учеными, психологами, юристами, священниками, педагогами. То есть те люди, которые смотрят на мир глазами человека, который склонен обустроить общество и сделать его лучше, такие люди должны быть военными, должны быть руководителями, должны быть политическими деятелями, должны быть правителями, должны быть солдатами, милиционерами и так далее. Понимаете? Дальше. Эти люди, которые смотрят на мир глазами увеличения как бы благосостояния людей, то есть они смотрят с экономической точки зрения на мир. Такие люди должны быть бизнесменами, должны быть бухгалтерами, должны быть людьми, которые занимаются финансовой деятельностью, банкирами и так далее. И, а также фермерами, ну то есть это к этой категории относится тоже. И те люди, которые смотрят на мир глазами творчества, желание изменить мир в лучшую сторону с помощью своей творческой деятельности, должны быть рабочими, художниками, людьми искусства, театра там и так далее. То есть все, что связано с творческой деятельностью. На четыре категории мышления. Если человек, который по природе уже рожден, заниматься какой-то творческой деятельностью, начнет руководить людьми, то он погубит свою жизнь и жизнь окружающих людей. Причина тому заключается в том, что его психика не устроена заниматься вот этой деятельностью. Он не соткан для этого. Его судьба не соткана, не соткала его таким образом. Мы говорили о том, что существуют психические центры, которые находятся в области лба, сердца и копчика. Эти психические центры называются в ведах узлами разума. Эти психические центры могут быть по-разному у разного человека наполнены энергией психической. И в соответствии с этим наполнением человек имеет те или иные наклонности в своей жизни. Дальше. Бизнесмен. Чего он хочет, рождается, когда чего он хочет? Богатство, успешной жизни. Чего ему нужно развить в себе? Щедрость. Он должен стать бескорыстным абсолютно. Он не должен вообще думать о деньгах. Разок взяли интервью у одного миллионера американского, там куча денег, немеренно. Один из богатейших людей мира. Живет в простом домике, ходит в простой одежде. Ему говорят, а что деньги-то куда деваешь? Он говорит, как куда? Это, говорит, мое счастье, деньги. Я как бы развиваю все в своей жизни. У меня там есть благотворительные дела, то, все. Он говорит, а что на себя-то не тратишь? Он говорит, а зачем? Мне и так хорошо. Нам понять невозможно это. Потому что он развился как личность, понимаете? Он развился, ему хорошо жить и так. Он, потому что он достиг своего в жизни. Его главная задача в жизни такого человека – это осуществление каких-то планов. Понимаете, когда человек настоящий бизнесмен по природе, он думает, я хочу детскую больницу там построить, я хочу то сделать, я хочу все. И когда он это делает, у него душа поет, он как классно жить. Я вот благодаря мне так, такие дела в стране происходят. Столько людей накормлено, столько того происходит, столько всего. Он в эту больницу идет, на бабушек смотрит, говорит, как у тебя жизнь? Она говорит, мне стало лучше, спасибо вам большое. Он говорит, накормите ее получше. Идет дальше. Понимаете, он счастлив, потому что он достигает своих целей, то есть его деньги идут по назначению, понимаете? Он идет по улице, думает, надо эту аллею засадить деревьями нормальными. Раз на это деньги выделяет государство, там власти утвердили, засадили аллею. Ходит по аллее, яблоки растут, там груши, город расцветает. Думает, надо дороги облагородить там или еще что-то. Он заботится о всех, понимаете, он деньги вкладывает в развитие страны, города, своей земли. Понимаете, раз фермерское хозяйство какое-то хорошее построил, в город пошли настоящие овощи, фрукты, допустим. Понимаете, то есть его сердце горит желанием помогать другим. Он очень щедрый по природе, очень щедрый. Я знаю одного такого человека, он живет в Индии, мой хороший друг. Я приехал к нему домой. У него такой дом стоит, такой достаточно небольшой. И огромный парк вокруг его собственности. Ну, у него целая там семья, то есть несколько заводов там и так далее. Все работают в бизнесе. Но он не главный, хотя он не старший брат, он не главный. Я думаю, почему он же главный? Почему же он главный? Потому что этот человек совсем не думает о себе вообще. И не думает о том, как ему себе пригреть что-то. У него там работники работают, ну, там в саду, там все ухаживают, заботятся за всем там. Он идет, раз подходит к одному работнику, начал с ним говорить, ну как у тебя в семье, что нормально все там. Начал разговаривать, люди вокруг собрались, слушают. Он говорит, вот это надо сделать, то все. Раз к следующему подошел. И он чем занимается в течение дня? Тому поможет, всему поможет. И у него братья руководят всем процессом. Он занимается молитвой, читает этот человек, работает над собой духовно, развился как личность, понимаете? Братья, когда трудно становится, они приходят к нему, говорят, вот у нас в бизнесе проблема, на этом заводе то-то, то-то, что делать? Он такой садится, раз, сосредотачивается, говорит, сделайте вот так, через два дня все восстановится. Делают вот так, через два дня все восстанавливается. Почему он так может? Все его любят, понимаете, все его любят, все боятся, что с ним, если произойдет, не дай Бог. Почему так он делает? Почему такая жизнь успешная? Потому что он достиг успеха, правильно двигался в своей жизни, правильно развивался как личность, понимаете? Щедрый человек, бескорыстный человек, заботится о других, занимается самосовершенствованием. У него очень зрелый разум, он понимает, как развивать бизнес точно. Но самим бизнесом он не занимается. Он говорит, пускай братья работают, зачем беспокоиться об этом? Сможет вор рядом с ним жить? Сможет, нет? Нет, потому что такие люди насквозь всех видят, понимаете? Если ты ворюга, допустим, ты к нему на километр не подойдешь. Он тебя насквозь увидит сразу, говорит, иди работай в другом месте. Все. Понимаете? Потому что он развитый как личность, он очень проницательный. Если человека природа бизнесмена, он становится очень проницательным, он другого человека насквозь видит, насквозь. Он знает точно твой характер. Ты к нему приходишь устраиваться на работу, он говорит, я тебя могу взять, но ты будешь опаздывать на работу. Он говорит, ну, я не буду опаздывать. Он говорит, а почему тебя выгнали с прошлой работы? Ну, опаздывал. Невозможно обмануть, он все видит сразу, понимает все. Почему? Потому что он как личность развился. Он развил себе характер, черты характера. Если бизнесмен очень честный в сделках, допустим, он допускает порядочный, он начинает людей видеть, обманывают его люди или нет постепенно. Я знаю одного банкира в Москве. Знаете, как он развился, как банкир? Он мне рассказывал, он грузин сам, он говорит, знаешь, у меня есть способ хороший такой. Я, говорит, когда мне звонят, операцию какую-то финансовую важную делать, я, говорит, в трубку нюхаю. Он правду говорит или нет? Я нюхаю так в трубку, нюхаю, и чувство воняет. Воняет прям так, говорит. Все, я с ним сделку не заключаю. И он, знаете, у него процветает все. Он простой мужик. Просто он знает, как бизнес делать. Он воняет в трубку, все. С ним не заключает. И у него все нормально в банке, все развивается. Почему? Потому что он развил вот эту в себе способность, проницательность, видеть людей. Это качество бизнесмена, оно дает успех. Попробуйте, как себе это развить. Если вы в сделке хотя бы раз кого-то обманете, вся ваша проницательность на этом закончится. Потому что вы верить людям перестанете, вы не будете их видеть. Чтобы человека увидеть, надо сначала им поверить, понимаете? Надо сначала с открытыми глазами на него вот так посмотреть, как чистый лист бумаги. И он раскроется перед тобой. И ты все увидишь, что за человек. А потом решай, нужен он тебе или нет. Понимаете? Как человек, который, допустим, бизнесмен, как он портит свою жизнь? Начинает к деньгам привязываться, больше привязываться к деньгам. От него что исходит? Вонь. Он такой со своими, допустим, коллегами, подчиненными там разговаривает, допустим. Мы вот так вот будем развиваться в этом направлении, у нас зарплата повысится. Сам думает себе за грибы побольше. Они смотрят на него и не верят ему ни одному слову. Будет у него коллектив хороший, нет? Разбегутся все, они будут бояться его. Они будут с ним работать немножко, потом раз, уйдут куда-нибудь, когда возможность появится. Почему? Потому что он о деньгах думает, у него жаба сгубила его. Он не бизнесмен по природе бизнесмен, но он сгорел, понимаете? Его гордость пересилила его качество характера. Он не работал над собой, он не развивал себя как личность. Он не понимал, что самое высшее предназначение человека – это развивать себя как личность. И тогда ты сможешь утвердиться в своей деятельности очень хорошо. Жаба сгубила – это же сила, понимаете? Стремление к деньгам – это огромная сила. Если человек, допустим, не работает над собой, чем больше денег, тем больше он приковывается к ним. Он начинает думать все о себе, все себе, сейчас загребу, все будет классно. Все разваливается, настроение такое появилось в психике, все люди сразу раз начинают побаиваться его. Они думают, ага, понятно, что за человек. Начинается политика в коллективе, начинается сплетни, обман. Все начинается в этом направлении двигаться. Теперь вы скажете мне, ну а что же бизнесмену, без прибыли жить что ли? Почему без прибыли жить? Нет проблем, пожалуйста, ты можешь брать деньги, там строить себе дом. Просто, понимаете, есть определенное количество денег, которые ты можешь взять. И это количество определено не тобой, а Богом. Вот, допустим, у тебя есть завод, и ты можешь, там есть банк, там все, там есть своя структура финансовая. И, допустим, ты подходишь к бухгалтеру, говоришь, мне надо взять вот столько денег, там дом построить туда-сюда. И каждый человек внутри поймет, ты больше берешь, чем положено или нет. Любой бухгалтер поймет, ты больше берешь или нет, чем тебе положено. Потому что если ты чуть больше возьмешь, чем тебе положено, бизнес сразу начнет разваливаться, понимаете? Есть такой закон. Чуть больше взял, все, деньги недостаточно вкладываются в бизнес, все разваливается. Если все достаточно вкладывается, все развивается, зарплаты у всех хорошие, ты берешь остаток себе, и все, никто не волнуется, все счастливы. Понимаете, это настоящий бизнесмен так здесь. Но для этого надо просто иметь вот здесь вот очень холодный ум. И для этого надо как личность над собой очень серьезно работать. Надо понимать четко, как ты должен действовать в этом направлении. Ни в коем случае нельзя попадаться на эту ловушку, понимаете, это очень опасно. Допустим, человек не имеет трезвого разума. У него сразу начинается глобализм в голове. Он загордился собой, он думает, мы построим большой завод. Сейчас можно взять там большие деньги в суду. Взял, по карме не положено. Какой человек может руководить заводом? Который имеет много денег, что ли? Нет. Бизнес большой может быть только у того человека, который имеет вокруг себя много людей верных, которые за ним пойдут, он имеет сильный коллектив. Если инфраструктура коллектива создана, люди ценят, уважают друг друга, у них есть общая цель, у них есть общие традиции, у них есть огромная сила веры друг другу. Вот прямо в этот коллектив сейчас вот так деньги положить, и все, и завод создан. Понимаете, нет никаких проблем. Человек не гордый, который понимает все правильно, он так понимает жизнь. Он создает вокруг себя верных людей, которые постепенно идут рядом с ним по жизни. И вот сколько у него людей есть, столько он денег может вложить. Если он вкладывает чуть больше, надеется, что еще больше людей будет, а у него нет качеств характера, чтобы больше людей вокруг себя держать, все рухнет. Он берет эти деньги, допустим, в ипотеке, и эта ипотека его душит до конца полностью, он остается без штанов. Почему? Потому что он загордился собой. Как руководитель остается без штанов? Он берет на себя больше руководства, чем он тянет по характеру. В результате его вышибают из жизни. Его увольняют, там вообще не хотят его никуда потом брать, потому что он не справляется. Дальше. Как бизнесмен без штанов остается? Берет кредит больше, чем положено. Почему? Потому что мозги не соображают. Гордость заклинила его понимание вещей. Все, он остается без штанов. Как ученый остается без штанов? Очень просто. Заврался. Или просто он никому не нужен. Допустим, он как врач. Он постоянно думает о том, как ему содрать деньги с пациентов. К нему кто-нибудь лечиться пойдет, нет? Пойдет какое-то время. а потом его забудут. Потому что он станет несчастным человеком. Как рабочий теряет себя, без штанов остается. Начинает гордиться собой. Начальнику говорит: мне такая зарплата нужна, иначе я не буду работать. Ну иди, до свидания. Все. И потом не может себе работу нигде найти. Ходит, клянчит зарплату у всех. Думает о зарплате, а не о своем труде. Теряет квалификацию постепенно. Уже не может работать так, как работал раньше. Таким образом все происходит. То есть развитие качества характера является основой успеха в жизни человека всегда. Просто каждый человек должен развивать себе свое, понимаете? Если, допустим, человек, который по природе ученый, будет развивать в себе способность руководить людьми, властность, что произойдет с ним, с этим человеком? Он потеряет себя. Энергия пойдет не в то русло, понимаете? Он будет чувствовать, что что-то не то в его жизни происходит. Он вроде бы должен как-то с людьми общаться подобрее, понежнее, как-то развивать их, заботиться о них, давать им знания, а он начал ими управлять. Он не может ими управлять, у него нет силы на это, понимаете? Ведь человек, когда рождается руководителем, он просто с детства уже сказал все, все все поняли. Маленький ребенок, там, 5 лет, я сказал, будет так. Отец говорит: все понятно, хорошо. Сыну, все, сын сказал, понимаете? У него власть, у него в характере уже проявлена. Он с детьми, когда дети, допустим, в песочнице играются, они же все распределяются. Кто-то строит там домик, другой подходит, вот так надо делать. Он, допустим, ему говорит: иди отсюда, я сам построю. Тот смотрит на него: хорошо, строй сам. Вот, отходит в сторону, вокруг него объединяется команда, начинает большой домик строить. Потому что он руководитель, он командует, как строить надо домик. А кто-то там отношения устанавливает, ходит и говорит: давай вместе домики строить. Там твой домик соединим с нашим, будет общий замок. Тот говорит: давай, мне одному скучно. Он говорит, подходит к этому, говорит: я все решил, все вопросы. Сейчас будем вместе строить. У меня часть замка. Тот говорит: хорошо. А этот не обращает внимания, другой, он мастерит там, делает, ему в ней неинтересно, что там происходит вокруг. Кто там ходит, кому что хочет сказать, кто кого чем руководит. Он просто там занимается, он создает все, понимаете? У каждого человека своя природа. А кто-то проект приносит замка. Вот так надо строить. Понимаете? То есть у каждого своя природа. Кто-то рисует, объясняет, как строить правильно. То есть каждый человек должен заниматься в жизни своим делом. Если он начинает развивать черты характера другие, не соответствующие своей природе, что с этим человеком происходит? Губит свою жизнь. Вот об этом я и хочу с вами сейчас поговорить. Если руководитель, если ученый начинает командовать, что с ним происходит? Он становится несчастным, потому что командовать-то он не может, у него нет сил на это. Рушится его жизнь, понимаете? Человек ученый по природе, ему надо изучать, как жить, учить людей, как жить, объяснять им, как жить, но командовать, заставлять их жить как надо, он не имеет права. Может объяснять, он может рассказывать, но заставлять не имеет права, у него природа другая. Дальше, поехали. Человек руководитель по природе начал объяснять всем, как жить. Он говорит: Василий Петрович, давай я тебя оставлю на работе, не пей, все нормально. Мы будем, ну, объясняет ему, тут наглеет, объясняет, тут наглеет. Он чувствует, ну, так плохо жить. Думаю, он сказал себе: я не буду увольнять Василия Петровича, наказывать его не буду, буду просто ему объяснять. Объясняет, объясняет. У него кипит все внутри. Думаю, тебе бы его прибил. Вот, а сам ему объясняет все. Потом он говорит: Василий Петрович! Тот говорит: все, я все понял. И все. Человек действует по своей природе, даже объяснять не надо. Он все понял сразу. А если он делает не так, как надо, он душит, губит свою жизнь просто, понимаете? Просто уничтожает свою судьбу. Или человек, допустим, по природе руководитель, он его идеи как бы страны интересуют, он политический деятель, он баллотируется куда-то, он живет вот этим властью, люди его любят, ценят его, он думает: Господи, какой человек нам достался. И этот человек втихаря начал денежки подгребать. теневым бизнесом каким-то занялся, продался. Что происходит с его жизнью? Он как лидер общества рушится, понимаете, рушится. Постепенно сначала его разрушатся отношения с низами. Все с ним будут деловые отношения строить, верить в него никто не будет. Дальше что происходит? Дальше с его друзьями отношения разрушатся. А потом, когда узнают сверху, чем он занимается, его просто и выгонят, и все. На этом его карьера закончится. И умрет он страдающим от того, что жизнь его не удалась. Понимаете? Поэтому человек, который занимается управлением, он должен быть подальше от сделок. Он должен быть чистым от всего этого. Это для него является грязью. У него денег будет столько, сколько нужно. Нет смысла беспокоиться об этом, понимаете? Потому что власть дает все. Но не надо этим неправильно пользоваться. Человек, который обладает властью, ему все подарят и так. Ему скажут, мы для тебя вот это построим. Ну, строить, если хотите. Понимаете, он и так все имеет. Зачем ему грести под себя, обманывать кого-то? Понимаете, он и так все имеет. Придет время, он все получит, то, что ему нужно сполна. Но если он начинает грести под себя, финансовыми махинациями начинает заниматься, все капут. Как правитель он уничтожен. У него нет никаких шансов дальше иметь силу. Знаете почему? Потому что высшие силы дают нам энергию для жизни. Потому что энергия власти – это не наша энергия. Энергия красоты – это не наша энергия. Женщины думают, почему я некрасивая? Чего у меня не так? Вы как вы считаете, женщины, красота вам принадлежит или нет? Некоторые считают, что принадлежит. Ну, сохраните ее на всю жизнь, если она вам принадлежит. Веды говорят, вот если ты будешь вести себя по-женски всю жизнь, вот тогда ты будешь красивой всю жизнь. Попробуй остаться красивой, если ты везешь себя как мужик. Красота не принадлежит женщине. Она как по-женски себя ведет, как женщина функционирует, она становится красивой всегда. До глубокой старости она красивая, все ее любят, ценят, уважают. В молодом возрасте у ней внешняя красота, постарше у него внутренняя красота, еще постарше еще внутренняя красота, но всегда красота от нее исходит. Хоть снаружи, хоть снутри, она все равно женщина для всех, все ее любят. Понимаете? Потому что она ведет себя как женщина. Допустим, если человек мужчина по природе, он мужчина родился, у него мужественность, сила, влияние на окружающих людей, достоинство мужское, оно что, ему принадлежит? Нет. Если он будет вести себя как мужчина, у него эти качества будут развиваться. Если он как мужчина не будет себя вести, он, значит, погибнет в этих качествах. Я в Краснодаре разок лекцию читал для милиции. Один академик там вот этих вот наук, я уж не знаю, как они называются, юридических там или каких-то еще, он послушал мои лекции. Говорит, давай у нас почитаешь. Милицейская академия, лекцию, курс лекций, нам надо воспитывать хороших милиционеров. Я говорю, ну ладно, давайте, прочитаю. Вот все, приходи в такое-то время. Пришел, он такой пошел с адъютантом, такой идет. Зашел в зал, 600 милиционеров сидят. У меня ноги подкашиваются. 600 милиционеров. Я такого не видел никогда, чтобы 600 милиционеров сразу вместе. Один-то и то проблема. 600. И я такой захожу, адъютант такой, встать! Они раз такие все встают. Я такой иду, думаю, что будет дальше, не знаю. Захожу, пошел наверх, сел. Адъютант, сесть! И ко мне этот подходит. Такой человек этот, который всеми руководит, он говорит, у вас 45 минут. Я говорю, хорошо. Все такие смотрят на меня. Я говорю, здравствуйте, тишина такая. Смотрит на меня. Я думаю, как же с ними контакт установить? Начал им что-то рассказывать, смотрят такие. Мины полностью ноль. Никакой ему никаких эмоций. Вот так. Господи, что же делать? То есть мне нужен контакт с залом. Я что-то рассказывал, потом думаю, надо что-то сказать такое важное в их жизни. И говорю им, Вы знаете, говорю, у меня был такой опыт в практике в моей, что если вот планета Марс связана с милицией вообще, они так раз. Я говорю, она дает мужественность человеку, он такой становится сильным, у него половая сила увеличивается, когда Марс сильный, то есть у него он женщинам нравится, и такие смотрят на меня уже. Вот, я говорю, он такой, у него мышцы, он такой большой, крепкий, как Шварценеггер. То есть это, когда Марс сильный, человек таким становится. Они такие смотрят на меня так уважительно. Типа, понимаешь, мужик, куда пришел, все правильно. Я говорю, очень важно понять, как правильно себя вот эта планета, она действует в человеке правильно, если он правильно себя ведет. Допустим, я заметил, что если человек, допустим, совершает насилие, то есть вообще половые органы человека, его способность мужчины зачинать детей, она сильно связана с его способностью быть как бы мужчиной, но при этом не иметь внутри себя насилия. То есть эта энергия насилия сжигает сперматозоиды. Я им говорю, вот если, говорю, милиционер, допустим, ведет себя благородно с человеком, он, если не прав, он его наказывает, а если прав, он его отпускает. Они так смотрят на меня, так с пониманием. Правильно говоришь, мужик. Я говорю, то в этом случае, говорю, если он, допустим, ведет себя неправильно, у них, говорю, истощаются сперматозоиды, и они становятся импотентами. Они как услышали это. Такие... Круто такие, вообще такие. В лице извинились такие, потом хлопать начали. И пошла лекция после этого. Я в кон попал сразу. Нужный вопрос обсудил. Как импотентом не стать. То есть у каждого человека есть своя природа. Если он в ключе своей природы действует, то его жизнь наполняется смыслом. То есть я пришел, сел туда, я начал говорить о чем-то другом, понимаете, не соответствующей и природе. Людям было абсолютно интересно. Когда я начал говорить о их жизни, о том, вот как правильно все делать, они сразу заинтересовались, понимаете. Это очень важно понять. Значит, очень важно понять, что человек действует, везде должен действовать правильно по той причине, что энергия успеха, она ему не принадлежит. Не принадлежит. Она принадлежит высшим силам. И если человек делает все правильно, высшие силы начинают сначала его поощрять тем, что у него появляется сильный энтузиазм. А потом дальше, когда он делает все правильно, у него высшие силы поощряют его тем, что вокруг него собираются нужные люди постепенно, которые ему верят и его любят. Вот это очень сильный критерий того, что человек делает все правильно. Дальше человек все делает правильно, у него повышается статус в обществе. Если человек повышает, делает все правильно, у него появляется средства на жизнь, потом только уже дальше. Сначала появляется энтузиазм, потом появляются люди, потом повышается статус, и только потом появляются деньги. Это происходит само собой, если человек действует, идет правильным путем. Если женщина идет правильным путем, как женщина, сначала она расцветает, у нее появляется желание жить. Потом дальше она начинает чувствовать, что на нее поглядывают, что к ней относятся мужчины по-другому. Дальше она начинает понимать, как с ними себя вести. То есть она, как женщина развивается, начинает понимать, как правильно с ними себя вести. И только после этого она находит себе нужного человека. Представьте, какой путь надо пройти часто женщине. Некоторые женщины подходят ко мне и говорят, не могу замуж выйти. Я говорю, надо понять себя как женщину. И что, я замуж выйду? Нет, дальше такое это будет, вы начнете расцветать. И что, я замуж выйду? Нет. Дальше вам надо научиться, как с мужчинами себя вести. И что, я замуж выйду? Нет. Дальше надо ждать уже, когда замуж выйдешь. Придет время замуж выйти, потому что всему свое время. Понимаете, то есть часто женщины стремятся к результату. Если женщина, допустим, женщине надо выйти замуж, чтобы она полноценно, активно функционировала в обществе. Женщина, которая хочет сильно замуж, что с ней происходит? Она сгорает, она никогда замуж не выйдет. Почему? Потому что она тратит свою женскую энергию. Чего она должна хотеть? Она должна хотеть стать женщиной, работать над собой и так далее. Она не должна даже помышлять о том, что когда она выйдет замуж, она об этом вообще не должна думать. Хотя об этом хочется думать, об этом не надо думать. Чему хочется думать, о чем хочется думать бизнесмену? О деньгах. Чему, о чем хочется думать руководителю? О власти. О чем хочется думать ученому? О диссертации. О результате знания. О чем хочется думать рабочему? О том, что его все оценят. Что он достигнет славы в своей деятельности. Но человек не должен об этом думать. В этом заключается петля. О чем хочет думать мужчина? О том, что он найдет себе очень хорошую женщину, которая будет любить, там, уважать, ценить. Но это петля, понимаете? Петля, которая душит человека. Один молодой человек подошел ко мне и сказал, что он не может жениться. У него нет никакой возможности. Почему? Потому что он найдет себе девушку, она вроде хорошая, а потом она начинает плохо себя вести, и он рушит, и его жизнь рушится. Я говорю, а вы вот не знакомьтесь сразу, вы сразу как бы на расстоянии держитесь немножко, пытайтесь понять, что за девушка сначала, а потом начинайте с ней более близкие отношения строить. Не может. Почему? Потому что сильно привлекается девушкой. Он хочет быстрее ее замуж. Это значит, он хочет результата, понимаете? А результат это надо достигнуть. Сначала надо встретиться с человеком, потом с ним познакомиться, потом понять, кто он такой. И любовь, вот это чувство половое, надо сдерживать все это время. Это же труд, серьезный труд над собой. А крыша едет, понимаете? А надо продолжать сдерживать, изучать человека. И только потом, когда ты изучишь, ты уже должен понять, тебе нужна такая жена или нет. Потому что сразу непонятно, когда любовь негаданно нагрянет, весь мир сразу станет так удивительно хорош. Тем более человек, который рядом с тобой находится, понимаете, вообще не видит человек недостатков, ослепляет, картинка слепая становится полностью. Невозможно понять качество, невозможно. И ведет он себя очень хорошо. Когда люди влюбляются, они становятся идеальными. Женщина влюбляется, становится идеальной женщиной. Ее психическая энергия женская наполняется до отказа, она такая смиренная ходит, всегда подкивает головой. И так она хороша, и так, и все. Идеальный человек. Мужчина влюбляется, он и бегает за ней, прыгает такой горный, и так, и морду кому-то набил за нее. Все, классный. Во всех отношениях, понимаете? Как женится, цветы закончились. Помидоры завяли, она ему не нужна, все, некогда ему с ней заниматься. Она на него шипит, как змея. Говорит, ты же другая была, когда мы познакомились. Ты тоже другой был. Понимаете? Люди должны сначала узнать друг друга. Время должно пройти. А для этого нужно стремиться не к результату, а просто учиться быть мужчиной, учиться заботиться, не ждать, когда она на тебя прыгать будет, а просто заботиться о ней, ухаживать, изучать человека. Понимаете, для этого надо развивать себе мужественность. Мужественность также означает и то, что человек терпит свое половое чувство. Это тоже проявление мужественности. И проявление женственности также означает, что женщина изучает мужчину и терпит в себе желание быть рядом с ним. Ко мне подошло много женщин уже в моей жизни, которые мне говорили одно и то же, что я не могу выйти замуж, у меня очень много вокруг меня мужчин. Я очень быстро с ними знакомлюсь, потом все они меня бросают, когда у нас произойдет что-то между нами. Я им говорю, так и должно быть, потому что вы ведете себя неправильно. Вы не созрели для семейной жизни, вы не созрели как женщина. Потому что вы должны научиться держать на расстоянии мужчину. Вы должны учиться сдерживать в себе чувства. Вы должны развивать спокойно с ним отношения. Вы должны проверять его искренность по отношению к вам. Насколько он серьезен, над чего он хочет от вас. Надо все разобраться во всем. И тогда вы будете успешны в семейной жизни. При этом вы должны ему верить, ценить его. Но все равно на расстоянии. Понять, что он хочет. Он сам покажет, что он хочет. Некоторые женщины разочаровываются в отношениях, не верят мужчинам. Она с ним встречается, но не верит ему сразу, потому что она разочаровалась. Выйдет она замуж? Нет. Надо верить. Мужчинам надо верить, учиться, надо всех простить, поверить в свое счастье. Мужчина не верит, не доверяет женщинам. Женится он? Нет. Познакомится, походит, погуляет, бросит. Познакомится, походит, погуляет, бросит. Такой пример у меня тоже в жизни есть. Хороший, порядочный, красивый мужчина. Не может жениться, потому что ни одной женщине не верит. Потому что видит в них только плохое. не понимает хорошие черты характера, не может принять свою жизнь, ни одну из них. Потому что он не развился как мужчина. Ему надо было развивать в себе способность верить человеку, понимаете, способность верить и развивать в нем хорошие черты характера. Это очень важный момент всей этой темы. Потому что вот самое дешевое во всей этой теме, знаете, какая вещь? Человек только тогда может стать ученым, когда он верит, что у него в жизни все получится. Вера – это ключевой такой стержень для развития его понимания вещей. Вера – когда человек становится гениальным. Гений – это кто-то. Человек становится гением, когда у него есть безграничная вера в том, что он разовьется как личность. Вера есть, понимаете, безграничная. И вера этого толкает. Микеланджело 14 часов стучал по мрамору и создавал отличные скульптуры. Он питался всего один раз в день. Он работал 14 часов в день и прожил 90 с лишним лет. Дыша мраморной пылью, которая является одной из самых ядовитых пылей. И он ничем не болел при этом. Это доказывает, что болезни все идут из ума. Если человек творчеством поглощен, он занимается своим делом. Он становится знаменитым, он развивается как личность. Он не болеет и умирает очень долго, живет, умирает очень поздно. Потому что жизненная энергия бьет ключом, понимаете? Дальше. Позитивизм мышления руководителя заключается в том, что он верит, что он сохранит свой коллектив, что все будет хорошо. Ничто не может его сломать, его веру. Позитивизм мышления бизнесмена. Он верит, что бизнес его разовьется, что будет хорошо. Никто, ничто не может сломать его веру. И позитивизм мышления человека, который занят творческим трудом, он верит, что он разовьется как творческая личность. Откуда берется вера? Откуда ведь берется позитивизм мышления? Знайте, что это духовная энергия. Это духовная, это не материальная энергия. Позитивизм мышления женщины, которая верит, что она выйдет замуж, что она родит детей. Позитивизм мышления мужчины, который считает, что он способен создать хорошую семью и быть хорошим отцом. Позитивизм мышления любого человека основан только на одной вещи. Занимается этот человек духовной практикой или нет? Потому что вера человека возникает только в том случае, если он связан с высшими силами. Духовная энергия возникает в результате деятельности разума. Если разум человека нацелен на развитие возвышенных черт характера, то духовная энергия начинает спускаться в него, и его жизнь озаряется верой. В нем появляется ощущение, что все будет хорошо. Это ощущение само по себе не появляется. В основном люди живут в пессимизме, потому что они сталкиваются с непреодолимыми трудностями в своей жизни. Трудности касаются судьбы каждого человека. Жизнь сравнивается с волнами реки или там океана. Сначала война, волна хорошая накатывает, потом скатывает и получается плохая. Это неизбежный процесс, потому что планеты циклами движутся. А в каждой точке пространства планета дает нам ту или иную энергию. В результате постоянно счастье сменяется на страдание. Счастье дает нам вдохновение, страдания дают нам разочарование. Если человек не занимается духовной практикой, вдохновение он быстро забывает, а разочарование остается в его судьбе. Сегодня у меня на приеме, мы с ней делали съемки, была девушка, которая имеет болезнь, связанную с негативизмом мышления. Все болезни с этим связаны. Ну, просто на ее примере я сейчас могу вам это показать. Я ее спросил, у вас за 3 дня что-то хорошее произошло? Она говорит, нет. А что-то плохое произошло? Она говорит, да. Я говорю, вы вспомните, может, что-то хорошее все-таки произошло? Она говорит, ничего не произошло. Я смотрю, у нее позавчера как бы был благоприятный день. Я ей говорю, так у вас позавчера был благоприятный день, там должно было точно что-то произойти хорошее. Она говорит, да у меня позавчера отцу стало лучше. Я говорю, а что ж вы забыли-то об этом? Она говорит, не знаю. Вот так работает наша психика, понимаете? У нас организм является кладезем отрицательных эмоций. Все хорошее забывается вот так, в одну секунду. Все плохое запоминается на постоянно. Почему? Потому что у человека не хватает духовной энергии. Это оскверненное состояние Это называется оскверненным состоянием разума, когда человек постоянно негативно настроен. Это оскверненное состояние разума душит всю жизнь. Почему? Потому что точно так же, как грязный человек становится больным, точно так же человек с грязным разумом становится больным. Чтобы зубы изо рта не воняло, надо чистить зубы. Так? Чтобы из разума не воняло, надо читать молитву. Если не верите в Бога, повторяйте: «Я желаю всем счастья». Это тоже молитва. Она связывает человека с энергией высших сил. Есть личность, есть сияние. Веды объясняют это. Сиянием высших сил является энергия счастья. Если человек повторяет: «Я желаю всем счастья», он связывает себя с высшими силами. Все. Таким образом, это его молитва. Он не верит в Бога, он не считает, что Бог – это личность. Хорошо? Если человек верит в Бога, читайте те молитвы, которые находятся в вашей традиции духовной. Развивайте в себе связь с высшими силами. Человек, который изучает вот это, что такое вера, ему все традиции важны, все традиции нужны. Допустим, я не считаю себя православным христианином, допустим. Но я когда был в Казани неделю назад, была Пасха. Я сходил куда? Какой? Собор Казанской Божьей Матери я сходил. Для чего я туда пошел? Для того, чтобы увидеть чудо. И я его увидел. Я увидел эту икону, которая там появилась 2 года назад. Она проколесила весь мир. Ее своровали оттуда почти 100 лет назад, из Казани. Вот она появилась, наконец. Ее привезли и поставили перед людьми. За эти 2 года у нее вот такой вот слой золотых цепочек. Там, когда исцеляется кто-то, вешает золотые цепочки. Вот такой слой золотых цепочек висит. Вот такой слой. Я когда посмотрел на икону, на глаза, посмотрел на глаза Иисуса Христа, его мамы, когда посмотрел на все это, что я увидел? Я видел такие глаза только у одного врача в Индии, который исцелял вот так вот людей. По 500 человек в день он лечит. Человек подходит, он ему диагноз называет, корень дает, и тот вылечивает. Следующий. Ничего не берет за лечение. Я увидел огромную силу, исцеляющую силу такую. Я увидел сострадание. Я увидел, от этой исконы исходит огромная сила. Я, допустим, не православный христианин. Что я должен сказать про эту икону? Не наше это все, не верю. Я не сказал. Знаете почему? Потому что это все наше. Какая бы вера у человека в сердце ни была, если есть рядом с ним что-то удивительное, допустим, которое находится в другой религиозной традиции, человек должен это принять в свою жизнь. Потому что в этом заключается суть нашего понимания вещей в этой жизни. Мы должны принимать все, что связано с Богом. Не имеет значения, откуда оно исходит. Но у каждого человека есть своя вера, своя традиция в сердце. Он ее следует. Но он должен принять все в этом мире, что связано с Богом. И такая возможность достигается только с помощью искренней молитвы. Когда человек искренне настроен, он способен раскрыть свое сердце ко всему прогрессивному. Понимаете, он становится прогрессивной личностью, которая видит все позитивное, все важное в жизни. Все ненужное отвергает. Недавно ко мне тайком пришел лечиться один очень серьезный монах, занимающий высокий пост православии. Ну, тайком, потому что там политики всегда бывает в религии много. Зачем лишний раз это все там освещать? И мы с ним говорили, я его лечил, мы с ним разговаривали много о жизни. Я узнал, как ему тяжело было храмы строить. Он 3 храма за свою жизнь построил. Столько интересной беседы. Я ему рассказывал про свою жизнь, он мне про свою. У нас не было никаких проблем вообще, не понимать никаких. Он знал мою веру, я знал его. Это настоящая жизнь, понимаете, когда люди понимают друг друга. Но если зависть в сердце живет, это значит, что человек не развит как личность. Он может высокий пост занимать где-то, он может верить как Бога, как он считает себя очень верующим, искренним. Но если он не понимает других людей, их нужды, их потребности, их веру и взгляды. Это значит, что он не очень далекий человек. Гордость сильнее в его сердце, чем здравый смысл. В этом заключается проблема, которую каждый человек должен в себе преодолеть. И таких проблем очень много, понимаете? В основном люди не с такими проблемами в жизни сталкиваются. В основном они сталкиваются просто с негативизмом мышления. Они не верят, что они могут быть счастливыми. Это означает, что в их жизни не хватило чистоты в разуме. Зубная паста кончилась, понимаете? Они не чистят свой разум. В этом заключается суть наших проблем, суть всех наших проблем. Кто из вас первый раз в жизни здесь пожелал всем счастья на лекциях? Поднимите руку. Вы потом дома повторили? Вот домой пришли, кто повторил дома? Поднимите руку. Вы здесь не зря время потратили. Это 100% не зря. Понимаете? Потому что если вы начали эти сами практиковать эту вещь, значит, вы становитесь непобедимой в жизни. Понимаете? Сразу вы это не поймете. Потом у вас такая сила из вас пойдет, что все проблемы рухнут. Вы будете желать всем счастья, просто повторять, я желаю всем счастья. Делайте эксперименты. Вы не верите, допустим, что это работает. Хорошо. Если вы разумный человек, проверьте. Допустим, у вас есть проблемы в отношениях с близким человеком, которые длятся годы. Желайте всем счастья, думайте об этом человеке 2 месяца. И подумайте постоянно, как меняется отношение к нему, как отношение с ним меняется, с этим человеком. Вы увидите, что отношения реально меняются. Ваше представление о нем меняется. Вы начинаете вспоминать о нем что-то хорошее. Постепенно. Вот так идет процесс. Первое, что происходит. Вы не верите, что можно вообще ему пожелать счастья. Вы просто желаете всем счастья и немножко вспоминаете его. Дальше, работая над собой, начинаете чувствовать, можно ему пожелать счастья. И желаете ему счастья искренне. Но он не нравится вам как личность. Следующий этап. Вы начинаете вспоминать потихоньку, что в его характере есть что-то хорошее. И вспоминаете, что между вами было хорошее. Вы продолжаете желать счастья всем людям. Вы вспоминаете о нем. Ему тоже желаете счастья вместе со всеми. Следующий этап. Вы начинаете чувствовать, что облегчение какое-то пошло. У вас появляется вера, что с ним можно изменить отношения. Следующий этап. Вы начинаете желать всем счастья. Дальше продолжаете это делать. Что вы чувствуете дальше? Вы чувствуете, что у вас между вами и этим человеком восстановились нормальные отношения. И восстанавливаются. Вы чувствуете, связь хорошая пошла. Дальше вы желаете всем счастья. Думайте об этом человеке. Что вы чувствуете? Вы чувствуете, что все. Отношения улучшились. А дальше что произойдет? Через некоторое время он подаст знать о себе. И между вами уже будут даже наяву нормальные отношения. Так человек меняет свою жизнь. Потому что в судьбе каждого человека существует камень преткновения. Иногда это касается характера, иногда это касается человека. У других людей это касается какого-то события. Ну, допустим, там катастрофа, там 94-го там, или какого-то года. Там все упало, дефолт. Многие люди стали просто травмированы психически. У них было все, ничего не осталось. И они не могут дальше жить. Психотравма, все. Они не могут дальше жить. Отрицательное событие душит их жизнь. Они должны желать всем счастья и думать об этом событии. Через 2 месяца жизнь опять забьет ключом. Они почувствуют, что все. Они простили этому событию. Они простили своей судьбе. Им стало легче жить. Потому что человек с помощью такой деятельности разума побеждает свою судьбу. Судьба побеждается не с помощью того, что что-то подфартило. Многие люди просто сидят и ждут, когда же у меня будет все хорошо. Да никогда не будет. Потому что когда вот эта проблема сидит, она душит жизнь, понимаете? Она душит, а ей надо сопротивление оказывать. И все это происходит на тонком плане, не на грубом, на тонком. Кто-то не верит в свое будущее. Вообще не верит. И так далее. Есть много таких проблем. Некоторые идут с прошлой жизни. Например, ко мне одна девушка подошла и говорит, я не могу жить. Я говорю, почему? Мне кажется, что я повешусь. Кажется абсурдом. Я думаю, какой абсурд. Смотрю на нее внимательно, посмотрел. Начал пытаться понять, что в прошлой жизни происходило. И чувствую, что она, вот у нее как будто шея от тела отделена. Я чувствую, вот здесь прямо, и раз посмотрел ей на шею, смотрю, полоса энергетическая прямо идет. Я смотрю на глаза, как на выкат, как бы у нее. Смотрю, конституция такая психическая. И думаю, ничего себе. По всем признакам прошлой жизни она закончила жизнь самоубийством через повешение. повесилась. Эта энергия осталась в этой жизни, она на ней находится, понимаете? Ей начал все объяснять, говорю, это уже прошло, понимаете, это то, что было раньше, это уже с вами никогда не будет. Начал ей объяснять. Я начала работать над собой, она все поняла, начала молиться, там желать всем счастья. И когда она в следующий раз пришла, смотри, уже полосы почти нет. Глаза лучше стали, то есть человек почувствовал жизнь, начал дышать жизнью. Она говорит, я как будто задышала, у меня как будто легче жить стало, я как будто... Она всю жизнь задыхалась, понимаете, до этого места, потом возраст, потому что на тонком плане у нее там перекрывало кислород, понимаете. Она задыхалась, она не могла жить. И потом, когда она достаточно вот этих усилий приложила, она раз начала дышать, и легче стало, в тело пошла жизнь, в лицо пошла жизнь, все, человек нормальным стал. Понимаете, таких проблем может быть куча. У каждого какая-то своя проблема. И каждый человек должен ее решать с помощью вот такой деятельности, направленной на работу над собой. Многие люди даже не понимают, что это главное в жизни. Они думают, мне главное детей вырастить, мне главное замуж выйти, мне главное с мужем не ругаться. И каждый человек зацикливается на проблеме на какой-то в своей судьбе. Но эта проблема никогда не решится, потому что для этого нет энергии. Энергия берется от молитвы, она берется от таких позитивных настроев. Эта энергия потом показывает путь, как решать проблему. Она начинает пробиваться вверх, она появляет, дает надежду, ощущение, что все будет хорошо. Эта энергия дает возможность двигаться вперед, она пробивает вашу судьбу, она устраивает правильные отношения, она все делает сама. Если, допустим, человек имеет, вот одна же девушка ко мне подошла, я говорю, я не могу выйти замуж, говорит мне. Я смотрю на, я говорю, ну вы то да сё, она говорит, да ко мне даже не подходит. Не то, что там говорит. К ней даже не подходит. Я смотрю, у нее вообще просто ноль. Вот просто ноль. Настолько карма семейная тяжелая, что никаких шансов ей сейчас выйти замуж нет. Потому что настолько тяжелая энергия на нее валится, что просто невыносимо. Знаете, что я ей сказал? Я говорю, иди в монастырь. Иди в монастырь, молись Богу там со всей силы. И когда ты будешь молиться там правильно, река жизни потечет по тебе, женская река жизни потечет. Ты отработаешь свою эту карму, ты сможешь замолить свои эти. И она пошла, понимаете? Человек понял, что это единственный выход в жизни. У нее не было никаких шансов больше, все. Не было никаких шансов, она не могла выйти замуж. Она пошла, и она стала женщиной, постепенно жизнь проснулась к ней, потому что все свое время она занималась молитвой. Она начала делать то, что нужно ей в жизни сейчас было, то, что доктор прописал, понимаете? Потому что одним людям доктор прописывает свои общественные обязанности выполнять, а другим, которых заклинила жизнь, доктор прописывает молиться. У человека психическая болезнь, крыша едет. Что ему советовать? Идти работать. Какая ему работа? У него сил нет даже с собой справиться. Что ему советовать? Жениться? Какая женитьба? Он не может с людьми рядом находиться. Не то, что с женой, с которой очень тяжело рядом каждому находиться, потому что там тяжелая карма вскрывается. Я ему говорю, молись, дорогой друг, молись. Больше тебе в жизни делать нечего сейчас. И он начал молиться. И все, человек оживать начал. Любую психическую болезнь можно молитвой вылечить, понимаете? Вопрос только в силе. Какова сила человека внутренняя, которая дает ему возможность это делать. Таким образом, есть самая высшая обязанность человека. Иногда, когда жизнь останавливается, человек должен заниматься только этой обязанностью, больше ничем. Как вы думаете, есть хотя бы один человек в этом зале, у кого жизнь не остановится в какой-то момент? Нет, таких людей нет. Это невозможно. Кто-то умрет близкий, допустим. У каждого человека в жизни близкий человек умирает. Близкий человек умирает, жизнь останавливается. Что в это время делать? Работать идти, с детьми заниматься. Чем заниматься в это время? Только молитва может помочь. Нет другого выхода, понимаете? Это единственное, что человек должен делать. Когда жизнь останавливается, человек должен работать над своим разумом. У него нет другого выхода, понимаете? Он должен очищать разум, и у него что в разуме должно проснуться? Надежда, мой компас земной. Понимаете, надежда должна в жизни вспыхнуть. Когда надежда появилась, значит, все нормально, можно дальше жить. Надежды нет, значит, надо молиться. У кого надежды нет, поднимите руку. Нет надежды сейчас в жизни. Есть такие люди? Вот правильно вы подняли, молиться надо. У вас тяжелейший период в жизни, тяжелейший просто. И начался не сегодня, не вчера. Он идет уже 5 лет, как мне кажется. 5 лет. Так? Так. И заканчивается, знаете, когда? Сказать вам, когда он заканчивается? Через 3 месяца. Но все равно молиться надо, понимаете? Жизнь скоро войдет в ваше сердце, но молиться надо все равно. Потому что в этом смысл заключается, когда такая ситуация происходит в жизни. Итак, вам надо послушать семинар по развитию разума. Это ключевой семинар для решения вот этого вопросов этого семинара. Теперь я хотел бы поотвечать на вопросы, касающиеся вашей личной практической деятельности. Если у вас есть какие-то проблемы, связанные с вашей работой, если с вашим отношением в семье, то есть вы должны мне задать эти вопросы, и я буду отвечать прямо конкретно. Лучше, если человек будет передо мной, чтобы все поняли, как это практически работает. Еще я хочу сказать, да, сейчас, я хочу сказать такую вещь, что карма отношений в обществе между людьми является самой легкой. Карма производственных отношений является более тяжелой кармой. Самой тяжелой является карма семейных отношений. Из семейных отношений, в семейных отношениях, для мужчины самой тяжелой является карма отношений с женой, для женщины самой тяжелой является карма отношений с детьми. И следует понять, что здесь есть загадка и здесь есть разгадка. Для мужчины загадкой является следующее. Если мужчина считает целью своей жизни жену, значит он будет побежден судьбой. Он будет несчастным человеком. Мужчина должен ставить выше свои цели, но при этом любить и заботиться о жене. При этом быть привязан к ней, но оставить выше цели. Если бы мужчина не привязан к жене, семья рушится. Если мужчина привязан к жене, но привязан, не привязан к более высокой цели, семья рушится. Понятно? Женщина должна ставить жизнь для мужа выше, чем жизнь для детей. А жизнь для Бога должна ставить выше всего. Если женщина поставила своих детей выше своего мужа, ее семья будет разрушена, и отношения с детьми будут разрушены. Понятно, да, идея? Вот это загадка и разгадка. Загадкой является тот вопрос, что каждая женщина хочет детей поставить в своей жизни выше всего, потому что у нее так хочется ей, это ее экзамен жизни, понимаете? Ребенок для нее дороже всего. Но она должна мужа поставить выше своего ребенка. Она должна научиться это делать. Если она не научится, ее семья развалится. Ее жизнь личная развалится. Мужчина, ему больше всего на свете женщину хочется. Вот к женщине он больше всего привязан. Он о ней больше всего хочет думать. И издеваться над ней тоже больше всего хочет. В этом случае. Это значит, что жизнь его будет разрушена. Потому что, когда человек привязывается, мужчина, когда к женщине привязывается, что с ним происходит? Знаете, что с ним происходит? Он начинает требовать от нее, как от Бога, понимаете? Он постоянно следит за ней, начинает ее ревновать, начинает издеваться над ней, к всяким мелочам придираться. Он не дает ей жить возможности. Почему? Потому что он думает, что она Бог. Он хочет от нее вообще непонятно чего. Это значит, что он поставил ее целью своей жизни. Его жизнь семейная будет разрушена, если он не поменяет отношение к ней. Если женщина привязывается к ребенку и начинает думать о нем, она что с ней происходит? Она начинает гиперопекой заниматься, она не дает ему жить, она не дает ему дохнуть спокойно, постоянно следит за ним, наблюдает, постоянно третирует его. Он становится эгоистом, потому что на него слишком много внимания. Он начинает ненавидеть свою мать, потому что она его уже достала. В результате семья разрушается, понимаете? Он, ребенок становится ненавистником, матери ненавистником, он ненавидит свою мать за это, что она его уничтожает, его жизнь, она не дает ему жить. Это очень важно понять все эти вещи. А? Не его направить надо. В этом заключается капкан, понимаете? Допустим, мужчина неправильно настроен, и он говорит, ну да, моя жена, вот она меня не любит за то, что я ее люблю, она постоянно капризничает. Что с ней делать? Да ничего с ней не делать, с собой надо делать. Надо просто тебе правильно настроиться, и все будет хорошо в семье. Если ребенок эгоистом растет, правильно, что с ним делать? Да ничего с ним не надо делать. Надо с собой что-то делать, надо поменять отношение к нему, и тогда он нормально начнет себя вести. Очень трудно надо, с собой-то тяжелее что-то делать. Окажется всегда, что надо с другим что-то делать. По своей работе задавайте вопросы прямо с зала. Да? Вот мужчина. Да. Это факт. Да. Кем вы работаете? Руководителем. Значит, вы должны понять, что в вашей природе... В вашей психической природе не хватает способности видеть перспективы развития своего дела. Эта способность разрушена сейчас волей времени по той причине, что вы очень привязаны к одному конкретному направлению и считаете, очень слепо считаете, что так должно быть. Вы не можете рассматривать ничего другое, потому что вы настроены абсолютно однобоко, понимаете, в понимании вещей. Потому что вы как бы очень косно воспринимаете это все. Это является вашим недостатком как руководителя. Руководитель не должен привязываться к тому, куда развиваться. Он должен рассматривать все направления одинаково. Из-за того, что у вас есть такой недостаток характера, судьба вас поставила вот в эту точку. И если вы не сможете отречься от своих идей, и как бы вы не идеолог, вы руководитель, понимаете, вы должны найти себе человека, который будет вам объяснять, как развивать свой бизнес, какие цели, какие идеи могут быть, и вы должны следовать его совету. Иначе все будет разрушено, вы правильно сказали. Такая ситуация будет длиться полгода. Через полгода вам легче станет. Это экзамен как бы в вашей жизни. Вас, женщина, да? У вас личные отношения разрушаются, да? У вас сейчас такой период плохой, и связан он с тем, что вы перестали доверять близкому человеку. Мужчина иногда ведет себя погано, понимаете? Но женщина должна все равно ему доверять, она должна ему верить, понимаете, внутри себя. Она должна учиться все равно уважать как мужчину, а вы перестали его уважать. А? Что теперь? Молиться Богу, потому что у вас сила уважения кончилась внутри. У вас не хватает этой энергии, вы негативно настроены к нему, вы ему не верите, не доверяете ему как личности. Вам надо начать молиться, и во время молитвы вот эта сила придет, и его начнет притягивать к вам. Сейчас он разочарован в вас, потому что вы его как мужчину не цените. Судьба разлучает вас. Но если вы будете молиться и настроиться правильно, все это закончится. Понимаете? С другой стороны смотрим. Вот девушка, да, сильно хочет вопрос задать, да? Вон, видите, ничего не поняла в лекции. Вы скажите, что я сказал во время лекции в этом случае. Да. Начать работать над собой как женщиной. Сделать так, чтобы женская энергия хлынула через вас. Понимаете, чтобы вы почувствовали себя как женщина. Вы чувствуете себя как женщина, нет? Нет. Вот и все, вся проблема. Может мне сменить род деятельности? Ну и что от этого изменится? Энергии-то нет. Хоть меняй, хоть не меняй. Надо начать работать над собой как женщина, по-женски себя вести. Вы с подружками... Тесно, когда последний раз общались? По-женски, чтоб сюсю-мусю. А? Когда? Давно. А что мешает-то посюсюкаться? Женщине почирикать что мешает? Встретить чирик-чирик-чирик. Времени нет. Так это самое главное. Пришла чирик-чирик-чирик-чирик-чирик. За рулем чирикает. Все классно, все. Начирикались хорошо. Потому что женщина должна обмениваться энергией с другой женщиной.
с окружающими людьми? Когда последний раз чирикали с мамой?
Вон оно что. Я понял. Молиться надо. Значит, молиться надо. То есть у вас на вас навалилась тяжелая судьба. Это отражается на вашей жизненной энергии. Вы не знаете, работать вам или нет. Надо молиться Богу. Вашему отцу сейчас очень тяжело. У него реально очень тяжелое состояние. Ему нужна помощь. Поэтому вы должны молиться и отдавать ему свою психическую энергию. Если вы будете так делать, он получит огромную радость в сердце, потому что вы выполните перед ним свой долг. Насколько я понимаю, это произошло буквально неделю назад где-то. А? Ну да, где-то вот такое, то есть совсем недавно. Поэтому вам надо это делать обязательно. В этом заключается ваш долг. Не надо думать ни о какой работе, понимаете? Понимаете, и вам легче сейчас стало, я сказал. Стало, видите, потому что правильно пошли, правильно мыслить. В нужном направлении наша мысль пошла. Кто сильно хочет? Вот устала даже. Она не женщина. Ну давайте, хорошо, вы встали, говорите. Ну говорите, говорите, время идет. Вы из четырех категорий, вы женщина прежде всего. Ничего вы не поняли. Ваша женская энергия не циркулирует. Вам надо молиться Богу, чтобы вера у вас появилась, что у вас будет все хорошо. А потом начать женскую природу свою развивать, понимаете? Она не работает, тю-тю. Начать ее развивать сначала надо. Энергия пойдет ключом у вас в организм. Хоть вы инвалид, хоть не инвалид. Понимаете, энергия пойдет, дальше работать захочется. И будете работать. Вы не могли работать, потому что у вас сил нет. Вы не удерживаетесь нигде. Вас вышибает. Потому что силы откуда берутся у женщины? Из ее женской природы, понимаете, которая у вас не работает. Любви в вашей жизни нет, понимаете? Любви нет, близких отношений с женщинами нет. Развивайте себя как женщина. Все будет хорошо. Вот женщина сзади в зелененьком, да? Вы детьми занимались все время. Спасибо, я перекупался. Я там у вас на святом источнике. Я то в теплую, то в холодную, то в теплую. Так хорошо было. Сейчас немножко зачихал. Я все понял. Знаете, у вас все правильно в жизни было. Вы делали то, что надо. Просто сейчас тяжелый период, энергия кончилась просто и все. Не беспокойтесь ни о чем, просто помолитесь хорошо, буквально неделю, и вы все поймете, что вам надо делать. Неделю Богу помолитесь хорошо, и у вас все пробьет. У вас не такая как бы большая проблема. Просто действительно есть проблема, но она решится. Ну вот давайте синенькам женщина. Понимаете, проблема заключается в том, что вы рассердились, понимаете. Когда человек сердится, он не должен уходить. Он должен сначала простить, а потом уже решать, уходить или нет. Понимаете, у вас сейчас идет плохой период, связанный с работой. По моему мнению, вас судьба вытолкнет с этого места, по-любому, как мне кажется. Но вы не должны уходить оттуда сейчас. Потому что вы потеряетесь в жизни, если вы это сделаете вот так, как сейчас. Потому что вы, уйдя, разрушите себя как личность. Вы должны сначала всем простить и отношения установить нормально. А потом вы уже сами все решите. Хорошо? Ну, давайте. Да. Сначала развивать в себе женскую природу. Она у вас так развивается, но вы должны всегда об этом помнить. Дальше вы должны понять, что у вас два центра, вот этот и этот, работают активно. То есть, как мне кажется, по природе вы руководитель. То есть, вы должны как-то в руководстве участвовать. Это ваша природа, как мне кажется. В этом и двигайтесь. Но прежде всего станьте женщиной, понимаете? Это очень важно понять. Ну, давай. Такой же самый вопрос? Ответ не такой же самый. Если у ней женская природа работает, то у вас она попрана вашей жизнью. Вы очень надломаны, как женщина. И поэтому вы не найдете себя в работе. Это невозможно. Восстановите себя как личность, как женщина. Простите всем. Помолитесь хорошо, чтобы все забылось, то, что было там плохого, понимаете, в отношениях, в личной жизни. Простите всем, кто вас окружает, близким людям. Попытайтесь с ними какие-то отношения установить. А потом все будет хорошо в вашей жизни. Пойдет дальше развиваться все.